Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 38 минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов. Доброе утро всем.
Доброе утро всем. Сегодня, вернее, как это получается, в ночь с сегодня на завтра уже стартуют в Рио-де-Жанейро Олимпийские игры. И хоть ты, Настя, рассказывала, что там все не так страшно, как оказалось для наших спортсменов, потому что едут целых 278 человек.
Да.
А на самом деле должно было поехать 387. Поэтому, если у тебя отчекрыжили где-то сколько, ну, то, четверть,
ну, сколько?
Больше четверти спортсменов, мне кажется, это не очень здорово. Особенно если...
А мы-то думали, да, что вообще никто, никого не будет.
Не, ну...
Пустое место пойдет вместо сборной Российской Федерации оставить.
Ну, хорошо, славно, что добились присутствия на Олимпийских играх 278 спортсменов. Посмотрим, как они еще выступят. Так или иначе, сегодня, в ночь сегодня на завтра, по сути, уже завтра...
Да.
В 2 часа начнется церемония открытия Олимпийских игр.
Не спать и смотреть прям церемонию онлайн.
Не знаю. Я не знаю, чем я буду занят в этот момент.
Следующий день выходной.
Конечно.
Поэтому можно.
Полагаю, что я сделаю какое-то усилие и, естественно, буду в прямом эфире все это наблюдать, показывать пальцем в сторону бразильцев и говорить, у нас было круче, у нас было...
Но некоторые издания уже, которым там удалось побывать на репетиции, спойлерят, и так заголовки называются «Не смотрите». Если вот собираетесь посмотреть, то тогда сюда не заходите, знаешь, как ни в коем случае не кликайте, сцены содержащие.
Туда не ходи, сюда не ходи.
Да, не ходи, сразу хочется нажать, но какие-то критические я видела, я не смотрела скриншоты, ничего не читала сценарии, но замечания пока критические, говорят, что это вот не хуже, чем было у нас, вообще не очень... Не очень. Ну, кажется, что это просто обида?
Или
на самом деле?
Нет, я просто обратил внимание на какой-то вал критических статей.
Ты тоже, да,
да, да. Ну, потому что ругают все, кому не лень. Наши приезжают в Рио-де-Жанейро и ругают несчастных бразильцев. Хотя, наверное, должны были проникнуться сочувствием определенно, потому
увидеть
что...
Увидеть в них братьев. Да.
Да, по проведению Олимпийских игр. Братья,
ну,
по,
да,
проведению. Так вот, и все критикуют и показывают, как достраивают олимпийские объекты к началу Олимпийских игр. И показывают, как все там какие-то акции протеста по маршруту движения этого олимпийского факела к стадиону. И что там только не происходит. Ну, в общем, какая-то такая мрачноватая картинка. А еще плюс, если прибавить допинг-скандал с нашими спортсменами, недопусками и всем остальным, ну, как-то не очень здорово.
Ну да, конечно. Но ведь все-таки сколько? Ну, все-таки 3/4 поедет.
3/4 наших поедет? Как,
да,
полтора землекопа звучит, ты понимаешь? Ну, я правда не знаю. Вот здесь можно и голосовал, конечно, запускать. Ну, давай, что, смотри, вот про,
да,
ожидания. Про ожидания от Олимпийских игр. Вы, конечно, ждете побед от наших спортсменов. Вы, конечно,
и
ждете...
вообще разметили уже себе расписание, когда вы будете там подбегать к телевизору или к компьютеру и включать, и что вы будете смотреть.
План по валу у вас какой-то есть, например, чтобы наши спортсмены вошли в пятерку.
А сколько вы ждете медалей?
Это некорректно.
План,
смотри, вот
есть?
Главное, чтобы совсем, да, было грубо, но это... Мы ждем, например, что наши спортсмены войдут в пятерку в общем медальном зачете. Да? Это будет неплохой результат.
Мы ждем?
За минусом, например, легкой атлетики, да, наверное, наши спортсмены должны войти в пятерку в медальном зачете. Да, вы ждете, у вас есть какой-то план по валу определенный. Угу. Это 134, 21, 35. Нет, вы ничего не ждете от наших спортсменов впервые. Впервые в истории, возможно.
Да, их обескровили, поэтому не надо.
Да, конечно. Олимпийских игр от наших спортсменов вот здесь.
Да-да-да.
Главное...
Это все унизительно, когда они ничего не возьмут.
Главный олимпийский принцип – не победа, а участие. Понимаешь? Пьер де Кубертен именно это завещал.
Да, мы теперь детям это все повторяем, а они в слезах бьются и говорят: «Нет! Я проиграл!» Какой ужас.
Главное, да, не победа, а участие. Это 134, 21, 36. Ну и все-таки вы ждете от наших олимпийцев побед, потому что они должны показать всему миру кузькину мать, потому что они должны отстоять честь страны, потому что вопреки, а не благодаря обычным и действиям.
Да, теперь особенно, знаешь, внутренний мотив, он часто бывает очень сильным. Он придает такие силы, ну вот эти
покруче
вот
любого допинга.
Да, покруче допинга. Мельтоний рядом не лежал.
Да. Это 134-21-35. Вы ждете, конечно, побед. И 134-21-36 впервые... Главным для наших спортсменов будет вот тот самый олимпийский девиз «Главное не победа, а участие». Это 134.
Просто поездка в Рио, да? Когда бы они еще в Бразилию попали?
Вообще хорошо там, да, в белых штанах. 7373948. Ну, давай несколько комментариев, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Анатолий, Москва. Вы знаете, я верю в наших спортсменов, но знаете, факт в чем заключается? Следующее будет... Первое, будут заслуживать, и второе, после Олимпиады будут какие-то разборки, если наши завоюют много медалей.
Поэтому?
Поэтому будем надеяться на лучшее.
А лучшее это что? Ну вот чтобы они просто заявили о себе, там прошли по стадиону или всех порвали, и в итоге потом их будут обвинять в применении допинга.
Вот не поехала четверть, да?
Да.
Я думаю, нашим тем, кто поехали, нужно просто собрать волю в кулак и выступить так достойно, неважно какое место, четвертое, пятое, шестое, волю в кулак и выступить красиво, достойно.
Спасибо. А как же Citius Altius Fortius интересуется Сергей из Одинцова?
А это что значит?
Быстрее, выше, сильнее. Быстрее, выше, сильнее.
Ну, а это... что значит? Ну, так это, и есть. Вот,
смотри,
это на другом не представишь.
В любую из дюшор приходишь, там первое, что
дюшор?
Тебя встретишь. Да. Спортивная детская школа Олимпийского
резерва. А вот план
резерва.
Повалу, я хотел тебя спросить, это из Лесоповала, да, цитата? Ну, в смысле, откуда это выражение?
План повалу – это из
план
нашей
повалу
истории.
План повалу чего?
Деревьев.
Деревьев, ну, правильно,
конечно,
я поняла.
Да,
Лесоповал, да.
Да. Это все из нашей истории. Смотри, да, вы ждете от наших спортсменов побед, они должны войти в пятерку в медальном зачете. Это 134-21-35. Да.
Как сказала Синбаева.
Да. И 134-21-36 нет. Для наших спортсменов на этой Олимпиаде главное не победа, а участие. Это 134-21-36 и префикс в самом начале. 8-4-9-5. Не поехала треть, а не четверть, пишет Андрей. Ну, слушайте, ну, можно вычислять, но там получается где-то порядка 28% или что-то такое не смогли поехать. Поэтому, ну что, это ближе к третьей или к четверти? Слушай, еще давай. 7-3-7-3-94-8. Слушаем внимательно Михаил Иванович. Да, Михаил Иванович.
Доброе утро, Валерий.
Да.
План по валу, это имеется в виду валовый продукт.
Да, конечно.
Да, а не по лесу,
а не лес.
По валу.
Нет, план по валу, это у нас лес.
Да, а это план по валу, по валовому продукту. Я считаю, что мы не совсем правильно делаем. А, ну, это такая наша, так сказать, политика сейчас. Сначала мы пускаем слезу сейчас и уже всех обвиняем, чтобы потом, когда мы без этих допингов не войдем ни в пятерку, я боюсь, что мы даже в десятку, то у нас будет объяснение. Но между тем мы скажем, что вот даже в такой обстановке мы заняли 15-е место. Что-то очень я сомневаюсь в том, что без этих допингов мы достигнем каких-то результатов.
Михаил Иванович, вы как будто бы, да, как будто бы желаете поражения нашей сборной, нашим олимпийцам.
Я не желаю, я констатирую факт. Владимир.
Факт еще не случилось, Михаил Иванович. Факт это, когда завершаются
я
Олимпийские игры, мы смотрим и видим.
Факты. Как это всегда делается? Мы сначала плачемся. Вы вспомните Ванкувер.
Чего?
Канаду.
Ничего похожего не было. Плакались.
Как это не было?
Плакали.
Когда мы оставались на 15-м месте в начале и дотянули до 11-го, мы говорили, вот здесь это не так, это не так. Часовые пояса и так далее. Мы плакались все время. И между тем Мутко остался на месте.
А потом были Олимпийские игры в Сочи и
да,
лидерство в медальном зачете.
О которых сейчас говорят, все еще впереди. Даже что вы ликвидировали пробы, но мы покажем, что такое Олимпиада в Сочи. Ну что ж, ну вы слушаете и сами ведете программы.
Я не понимаю, Михаил Иванович, все-таки у меня складывается впечатление, желает поражения нашим спортсменам и уже готовит отмазки для наших спортивных функционеров.
Но я не очень понимаю, то есть, а не достижение ли это, что столько все-таки наших в итоге едут? То есть не наградят ли реально Мутко за то, что, несмотря на вот сложившуюся такую ситуацию, удалось практически
вот
с минимальными потерями, да, но все-таки пройти, мы поучаствуем.
Не, там все равно это позор и поражение. Вот для Мутко, как для спортивного функционера, для Жукова, как главы Олимпийского комитета России, это в любом случае поражение. Поэтому говорить о том, что они смогли привести на Олимпийские игры почти три четверти наших спортсменов, Ну, об этом можно говорить о победе только, ну, я не знаю, как, даже без натяжки. Вообще нельзя никак. Ну, вот все, позор.
Не получается.
Никак, да? Не получается, не помещается. Ну и голосование останавливаем. Смотрите, что получается. У нас 39% говорят все равно. Наши должны войти в пятерку. Ждут побед. Ждут побед. 39%. 61% большинство наших слушателей настаивает на том, что для Олимпиады главное не победа, а участие. И впервые мы от наших спортсменов ничего сверхъестественного ожидать не будем. Главное, что они до туда добрались. И это уже главная наша победа. Вот так как-то звучит. 7373948, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, да, здравствуйте. Вот Михаил Иванович сказал, что мы даже 15-е место не займем. А с ним как-нибудь поспорить, такой, как правильно сказать, спор произвести. Вот я уверен, то, что мы даже в пятерку войдем.
Вы готовы пари? Готовы заключить пари с Михаилом Ивановичем? Я уж не знаю, согласится ли он.
Согласится, мне кажется, человек он азартный.
Азартный, полагаете? И вы уверены, что наши войдут в пятерку?
Войдут.
И ваша
мне
уверенность...
Кажется, сейчас подзадорил это все, и мне кажется, Исинбаев вот там говорил такую громкую речь, достаточно приятную. Мне кажется, Шеев подзадорил, и мне кажется, 100% войдем уж в пятерку.
Но вы понимаете, что если наши войдут в пятерку, Михаил Иванович мгновенно скажет, ну, конечно, понятно, это же все на допинге.
Ну, ничего страшного, но зато он проиграет, а я выиграю.
Все-таки ваша уверенность зиждется исключительно на психологическом факторе? Ну, то есть то, что наших спортсменов разозлили перед Олимпиадой, или как?
Да, правильно.
Да, спасибо. Слушай, как-то перед соревнованиями я любил себе включать музыку потяжелее.
Да? Да. Правда? А ты в каких соревнованиях?
Я боролся.
Как-то борьба настоящая греко-римская?
Нет, не греко-римская. А, у меня президентский вид спорта, дзюдо-самбо.
Да, и помогало вот это вот...
Ну, на накачку.
Накачаться.
А смотри, представляешь, какой тяжеляк вырубили нашим спортсменам перед играми?
Ну, наверное, хотя я
вообще
не знаю, индивидуально...
Там Рамштайн, Корн, все это в одном наборе. И вот они, мне кажется, подзарядились и должны будут. Ну, правда, они точно должны будут. Я не уверен. Вот смотри, не жду от них супермедалей там каких-то, но они будут злые, голодные. И я все-таки полагаю, что они еще там покажут вот ту самую Кузькину мать.
Ну, посмотрим, насколько это работает.
Я от них, да, вот, все, проверим. Проверим. Им, конечно, дискомфортно. Им, конечно, сейчас не здорово. На них, конечно, будут показывать пальцем. Их будут как-то подзуживать. Чего-то там будут карикатуры в их адрес слать. Им главное сейчас просто отключиться от всех медиа, собраться, закрыться у себя в комнатке, подумать о том,
что... Нет, в тренажерном этом своем.
Ну, там уже не нужно...
Зальчики.
Не нужно там перетруждаться в этот момент. В любом случае, подготовиться, собраться и все, и всех порвать. Ура!
Попробуют, пускай, конечно.
Ура! Но еще про Олимпиаду. У нас на этих Олимпийских играх будет довольно оригинальная сборная, которая отражает, как это, положение дел на планете Земля. У нас сборная беженцев появится в этом году.
Да, потрясающе, мне так понравилось. После сборной Греции она пойдет. Это, видимо, что там, не знаю, по какому принципу.
Не, смотри, там всегда...
Есть группа, да, спортсменов, которым... Не за свою страну у них не получается выступать, потому что у них страна в состоянии войны находится, или развала, там, или еще чего-то. Да? А спортсмены...
Я посмотрел просто список стран. Чего там у нас? Демократическая Республика Конго, Южный Судан, конечно же, Сирия. Конечно, там еще ряд африканских стран. И вот из них собрали одну олимпийскую сборную маленькую. Угу. Там что-то, по-моему, 10 человек, что ли, заявились или что-то такое.
Да.
Да, и они будут выступать, по-моему, в трех видах спорта. Это плавание, это дзюдо и это еще что-то. А, и легкая атлетика. Вот. И вот они под олимпийским флагом пройдут.
Впервые в истории. Сборная беженцев, да.
Сборная беженцев. Под олимпийским флагом регулярно выступают различные спортсмены. Такое происходит на Олимпийских играх. Например, наши выступали как-то в 1992 году, когда тогда еще только появилось Содружество независимых государств.
Мы были что-то вроде беженцев.
Да, что беженцы из Советского Союза, вот так это было. А сейчас беженцы самые настоящие. Одна из пловчих, например, которая из Сирии, из Дамаска, она вообще на лодочке до Греции, по-моему, путешествовала. Ну, в общем, в Европу.
Да, плыла.
Да, и там что-то с лодочкой нехорошее приключилось, и она даже выпрыгнула за борт и помогала эту лодочку толкать в сторону берега. То есть она вот это утилитарное нашло применение своим навыкам. как плавчики. Потерял там, говорят, обувь, но так или иначе, сейчас она уже в Германии там тренировалась, готовилась и будет выступать на этих Олимпийских играх.
Да.
Вот.
Показательная история.
Сборная беженцев будет выступать в Рио-де-Жанейро.
Это к вопросу о политике мультикультурализма, которую нас так сейчас активно, я так понимаю, критикуют на федеральных каналах и так далее, показывая, как неправильно западный мир, значит, поступает, да, с беженцами, вот, принимая их и так далее. И вот мне кажется, очень показательно, что берут и дают им такую возможность взять и... демонстрируя всему миру, что вот...
А что демонстрируют? Слушай, ну а что демонстрируют
миру?
Да.
Ну, вот это вот сборная?
Людей, которые потеряли свою родину и не могут выступать за родную страну, что демонстрируют-то?
Ну,
что-то хорошее, что-то светлое, позитивное, полагаешь?
Нет, демонстрируют всему миру, что война вот приводит к таким последствиям.
Ну, правильно.
Нет, ну, как бы правильно, да, но часто это тоже бывает при участии глобального севера, да, то есть который несет ответственность за это, за все.
И глобальный север в качестве некоторой моральной компенсации,
да,
записывает,
кажется,
барышню из Дамаска в какой-нибудь клуб «Васа Фройнде», «Шпандау», там, я не знаю, в Германии.
Из чувства вины, да.
Да, и после этого...
И да, гуманитарных соображений, потому что все это люди, которые тоже в том числе очень хотят чем-то хорошим заниматься, светлым и так далее, там, достижения какие-то личные... И демонстрировать, вдохновлять там других и так далее.
Но
не только террористы там есть.
Грустно от этого тебе? От того, что они будут выступать? Или наоборот,
нет,
светло?
Нет, мне наоборот светло на душе, что им дали всем такую возможность и отмечают, что есть у нас такая проблема. Кроме праздника сплошного карнавала в Рио, есть еще и беженцы, и война где-то идет.
Ну и еще один штришок к началу Олимпийских игр. Так случалось в последнее время неоднократно, когда у нас как раз под Олимпиады войны не угасали, как это должно было быть со времен Древней Греции.
Ну да.
А наоборот начинались. Вспоминаем Пекин, август 2008 года, когда, ну вот ровно к началу Олимпийских игр началась вот заваруха там, в Южной Осетии. Это раз. Ну и, пожалуйста, Олимпийские игры в Сочи. Опять вот здесь, ну, не то чтобы война, но активизация действий на Майдане Незалежности на Украине. Что
да,
в результате...
там же размазалось в итоге информационно это все. Мы больше смотрели на Олимпиаду, чем на происходящее.
Да, интенсивно переключали каналы. Сначала спорт посмотрел, потом посмотрели, что там на Майдане, да, да, потом опять спорт посмотрели, опять на Майдан. Вот так это происходило. И вот есть нехорошее такое, знаешь, ощущение, что опять может полыхнуть.
Где-то.
А где-то, это понятно где. Ну, то есть все преимущественно смотрят на восток Украины и плюс ко всему еще в Сирии. А где еще может полыхнуть? Вот так, чтобы... Ну, а что? Вот две самые горячие точки сейчас.
Ну, да.
Сирия и восток Украины. Может? Может. Давай, один комментарий еще примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да.
Алло.
Где? Вы в эфире, пожалуйста.
Да, добрый день. А у меня еще вот одна тема с Олимпиадой связанная.
Что же это?
Вот, это тема вирус Зика, которые все наши дружно и спортсмены привезут, и все те, которые поехали за них болеть.
Слушайте, столько туристов бывает в Бразилии ежегодно, а вы сразу задумались исключительно о спортсменах.
Ну, нет, туристов-то бывает много, да, но сейчас это число возрастет вдвое-втрое.
Ну, чего, всех на карантин. Вернуться, знаешь, спортсмены с Олимпийских игр, их, конечно, на карантин прогнать, чего, проверить. И после этого успокоиться. Ну и плюс
а
ко
если
всему,
кто-то заболеет?
Да. Плюс...
Ну, полечим, да, у нас же полечим, есть вакцина, кстати.
Полечим. Плюс ко всему, поговаривают, что те комары, которые переносят вирус Зика, они не очень, как это, ну, в общем, в Российской Федерации нам опасаться как будто бы нечего. Но это, возможно, только так. Успокаивают нас. Мы, конечно, не верим, поэтому на всякий случай всех спортсменов на карантин, как только они вернутся назад. Все, сейчас будем уже говорить о движении. Это случится через мгновение.
Подъем в движении.
4 балла по Яндексу сейчас на московских дорогах. Движение, в принципе, неплохое. Южный МКАД, внутренняя сторона, стоит чудовищно. Километров эдак на 15 примерно растянулась. Пробка, может, на 10. Хорошо. 7373948. Где вы едете и что наблюдаете? Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Андрей.
Володь, Настя, доброе утро, Андрей 80-й. Ну, слушайте, стою на МКАДе, внешняя сторона, попытался выехать в Ярославке, вот в сторону Осташки. Здесь какое-то, ну, движение напрочь отсутствует. Володь, Настя, извините, вот прям буквально минуточку оторву. Михаил Иванович, если слышите, если наша команда занимает на Олимпиаде до 5-го места, я лично приезжаю в редакцию, привожу торт. Если после пятого места, давайте вы проиграете.
А, вот так вот. Но в любом случае выигрыш и редакция. В любом случае выигрыш и редакция. Спасибо вам большое, Андрей.
Я даже была раскрыла рот, чтобы поторговаться за какой торт. Сразу уж определить, чтобы не расстраиваться потом. Ну ладно, потом обсудим.
Везите в любом случае. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро всем. Это Тамазик вас беспокоит.
Да, Тамазик.
Да, лето продолжается. Причистенка и Кремлевская набережная абсолютно свободны.
Причистенка и Кремлевская набережная почему-то до сих пор абсолютно свободны. Спасибо.
Ну что там делать? Кремлевская набережная, 8:58
утра. Любоваться. Утро красит красным цветом стены древнего Кремля. Чего?
А дальше?
Просыпается с рассветом вся советская, по-моему, земля. Вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что наблюдаете? Сейчас информация о движении. Плохо на Волоколамке, но это традиционно. Плохо на Ленинградке, это традиционно. Что происходит у вас? 7373948, телефон прямого эфира. Третье транспортное кольцо на юге, внизу, стоит на внутренней стороне. Вот где-то там в районе метро Автозаводская и так далее. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, по движению?
Да.
Передосташка, авария на внешней стороне МКАД, поэтому там все стоит.
Передосташка, авария, внешняя сторона Московской кольцевой автодороги, из-за этого возникают затруднения. Что происходит у вас? Слушаем внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, Владимир, Настя, доброе утро, Эрик Гешесмахер. Шмидтовский мост, центр, правый средний ряд, экскаватор и КамАЗ заняли.
Они там, что они делают? Они работают там или просто столкнулись?
Нет, они просто столкнулись и все.
Спасибо, принимает. Слушай, про движение удивительные штуки случаются. Например, я видел лично, как просто остановились два автомобиля на третьем транспортном кольце, собрали пробку. Потом, когда приехали люди выяснять, что же там произошло, выяснилось, что устали те люди, которые работали вот в такой... Там большегрузная техника. Угу. Они устали, остановились на трешке в левом ряду и решили поспать какое-то время. Ну, клевые же.
Ну,
поэтому...
ничего тогда.
Хорошо же? Хорошо. Все, 9 утра, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Девять часов пять минут. В эфире программа «Подъем». В студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем доброе утро. И Сергей Дивейкис, и Дмитрий, который надеется, что присоединился, они присоединяются к нам через телеграм-бот наш. Еще раз, телеграм-бот мы запустили сейчас, к нему все привязывайтесь, таким образом вам будет проще до нас достучаться, если вы пишете сообщение. Набираете в поиске телеграмма, говорит МСК-бот, и все это латиница, и все в одно слово. И к нам присоединяетесь, кнопку старт нажимаете, и все, и поехали, и дальше можно писать, все хорошо, у всех все получается. Вон и Миха тоже присоединился. Все, давай про дочь Обамы, которая пошла работать. Сначала нам рассказали, что в кафе. Мы представили, что она пойдет какой-нибудь, я не знаю, фастфуд.
Да.
На кассе работать.
Но там не совсем фастфуд.
Но все, потом да? мы присмотрелись, и выяснилось, что не совсем фастфуд. Но ключевое, значит, дочь Барака Обамы. Барак Обама у нас президент United States of America. Она для того, чтобы не брать деньги на карманные расходы у папы, решила подработать в какой-то там ресторации.
Да.
Как выяснилось, ресторация там не просто так, а рыбная. И называется она Нэнси, и находится на острове Мартас-Виньярд.
Да.
Да, и поговаривают, что это одно из любимых заведений Барака Хусейновича Обамы. И плюс ко всему поговаривают злые языки, что он как будто бы даже совладелец или владелец этой ресторации.
Mm.
И ровно поэтому она выбирает ее в качестве места для подработки.
Хоботов — это мелко. Владелец ресторана.
Ждем расследования от наших...
Своего любимого. От «Новой газеты».
От «Новой газеты» ждем расследования. Прояснить все вот эти вот хитросплетения и уходящие в офшоры. Так вот, и она там будет работать с 6 до 11, насколько...
Утра, как я прямо, я посмотрела такой график. Это же надо встать во сколько? В 5:30 привести себя в порядок еще.
Нет, поскольку это дочь президента, она, мне кажется, должна в 4:30 вставать.
Ну, потому что зарядку еще, здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни там нужно.
Ну, ладно, она прищепурить. Еще маленькая, ей это рано еще. Все, короче говоря, она встает рано все равно.
Пока старшенькая там где-то на танцполах отрывается и ездит по каким-то фестивалям.
Но она тоже была, она работала ассистентом HBO на съемках фильма, там, какого-то сериала «Девчонки» или
не
что-то.
Не считается.
У нее есть такой опыт.
Не считается. Смотри, 15-летняя Саша, которая полное имя...
Которая Наташа, вообще какие-то...
Полное имя, конечно. Наташа, у которой...
Как им это в голову пришло?
Не важно.
Назвать Наташу, потом Саша.
Так вот, она пойдет работать вот там, убирать столы, потом стоять на кассе, причем ресторация открывается в 11, и как она там будет работать на кассе, не очень понятно.
А ты знаешь, сколько подготовки, наверное, в ресторане вот перед открытием?
Не, я понимаю, но я не знаю, зачем на кассе-то работать до его открытия?
Да потом, после открытия она будет работать на кассе.
Ну, неважно, ключевое. Она для того, чтобы не брать карманные деньги у папы, идет работать в ресторан, там будет убирать со столов, что-то еще делать. К ней прикрепляют 6 агентов спецохраны, которые будут следить за тем, чтобы ничего с ней не приключилось, пока она там будет в ресторане.
Как у нас в переводных фильмах обычно. А мамка! Тащи свой зад сюда! Скорее, пошевеливайся!
Ну, что-то так и должны
там
кричать.
Они там кричат друг другу.
Да, 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 да.
Ругаются на официантов обычно.
И мы, конечно, пытаемся экстраполировать вот их историю на нашу почву и понять, как бы это смотрелось у нас в наших условиях, когда там дети сильных мира всего сегодня идут не работать куда-то в банк сразу после школы на должность вице-президента, а сначала проходят через там кассу, не знаю, какого-нибудь Бургер Кинга, Макдональдса или еще каких-то заведений. Ну, хорошо, пусть идут официантами в Пушкин работать. Ну?
Но...
Можешь себе что-то...
Пушкин. Ну, ты вспомнил, мне кажется, Пушкин такое немодное место. Это все равно, что не Дальний Восток пойти
хорошо
работать.
Хорошо, они идут работать в Воронеж. В ресторан Воронеж.
Ресторан такой?
Это очень модное место, Настя.
Да?
Да. Ты сказала, что Пушкин это уже отстой?
Да.
Поэтому я был вынужден...
Даже вспомнить. Мне это кажется уже... Ну, не то, что отстой, но просто они уже как бы не в тренде.
Да.
Иностранцев так больше.
Да. Так вот, ну, они идут работать официантами в Воронеж. И как бы мы это воспринимали?
Ну, как бы, как показуха. Во! Страшная.
Показушничь.
Да, что? Кич сплошной.
Фу-фу-фу. Мерзко.
Да, сколько там не заплатят на этой ее работе. А там в Америке совершенно, кстати, другие
посчитали
зарплаты.
Посчитали бы.
Там ворочают тысячами долларов.
Посчитали бы, сколько работе. Стоит для нашего бюджета содержание тех охранников, которые будут пасти дитятка там на рабочем месте. Посчитали бы, какую там заработную плату будут платить,
какая
на каких
реклама?
Условиях.
Ну,
какая
Володя,
реклама?
Да. Ну, я тебя умоляю. Ну, ты что, не пойдешь в ресторан «Нэнси», если там окажешься вот сейчас, в ближайшее время? Но ты туда побежишь, чтобы тебя бабка обслужила.
Мерзко и отвратительно, понимаешь?
Сидеть и вращать головой. Я спрашиваю, а где вот у вас тут одна такая есть официантка?
Да, то есть, с одной стороны, мы как восхищаемся, но с другой стороны, когда переносим на нашу почву, мы как будто бы чувствуем, что это показуха, и нам становится несколько отвратительно, да? Вот подобное.
Да нет, ну отвратительно. Но как-то это... Нас все очень любят обвинять... публичных людей в том, что они пиарятся. То есть такое слово новояз такой, пиарятся. Вот, что на самом деле означает просто, ну, самореклама, да, или что-то такое. И в итоге у нас бы все скатилось бы к тому, что все обвинили бы всех в пиаре.
Самопиаре.
Самопиаре, а сами при этом шелковые, как только приближаются к телам, вот, там, физически, сразу, значит, все начинают как-то уже лебезить. Там, ну, это, на самом деле, сложно, человеческая натура такая, как бы победить это. И пошли бы сами обязательно в этот ресторан, конечно, посмотреть.
Ну, и голосование, конечно, запустим. Ну, пытаемся представить не вот такую же картину, как у них, у нас.
Чтобы Корги Шувалова, например, носил в подносе кому-нибудь что-нибудь, тапочки какие-нибудь.
Хорошо, давай, смотри.
Вспомнила.
Это показуха, 134-21-35. Показывай, ну смотри,
да.
Дочь президента идет работать в ресторацию, убирать со столов. Это показуха, 134-21-35. Нет, это...
А что, действительно будет
убирать? Это показательно, это здорово, это круто, это хороший пример для подрастающего поколения в принципе и для всех граждан Российской Федерации, да? Это 134-21-36. Показуха, 134-21-35. Нет, это очень хороший опыт, как для дочери президента, так и для всех.
Нам бы так же.
Нам бы так же. Это 134-21-36. А, пожалуйста, голосование началось. Давай, поехали. Слушаем вас внимательно. Доброе утро, Купрум.
Да, доброе утро. Вы знаете, первая мысль, которая мне пришла. Если сопоставить бюджеты до налогообложения на выплату зарплаты 6 спецагентам и вот этой официантке, я думаю, на каждый доллар карманных денег, которые она получит из бюджета США, будет потрачено, ну, 1100, наверное, долларов.
На каждый доллар, так, который она получит?
Подождите, да. Они же в любом случае работают. Что вы так прям беспокоитесь? Они ее охраняют круглые сутки.
Подождите, безусловно, охраняют круглые сутки. Но разные режимы пребывания, как принято говорить, подопечного, требуют разных режимов. И, соответственно, это разное техническое оснащение, это разная квалификация, это разные затраты и это разное количество людей.
То есть вы бы советовали сидеть дома? Короче.
И не выпендриваться.
Я бы советовал ее папочке там выплачивать за мытье окон внутри дома и экономить на домработе.
Но это не счету, это не спортивно, неинтересно.
Купрум, ну слушайте, Купрум, смотрите, ну это материальная сторона вопроса, а есть нематериальная. Это тот эффект, который производит подобные новости на общество.
Да популизма, как Галимый.
Принимается.
Не это понравилось.
Не понравилось. Это показуха и популизм Галимый, как выразился Купрум. 134-21-35. Нам бы так, 134-21-36.
Угу.
Ну, это было бы славно для всего общества, нет?
Ну, вот я помню, был такой аргумент у родителей, что не трать время на ерунду.
Так.
Ну, вот у меня, когда я порывалась там устроиться куда-нибудь, там, нянечкой, там, ну, тоже в старших классах.
Нянечкой,
ну,
официанточкой.
Ну, что-нибудь, да, бутылки собирать, ходить, да. В ресторане. Нет, типа, ты посвящай лучше время учебе, так ты скорее выбьешься, так сказать, в люди, чем
иди,
если ты будешь
книжку.
тратить время на всякую ерунду, а то, что ерунду, это на текущие расходы у нас пока, типа, хватит.
Давай еще. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А, Кирилл, Подмосковье. Я не считаю это показухой. Я в свое время у покойного своего отца работал. Отец был директором по поставке медоборудования. Я у него на фирме работал и уборщиком, и решетки на окна ставил, и завхозом, кем только не был. И вы знаете, как бы это помогло. Я научился вообще-то деньги ценить. Что такое деньги?
А ну у вас какие-то были условия...
А вы жили отдельно уже или вместе да. еще?
А?
Жили-то отдельно уже или еще вместе? В холодильник-то кто что там закладывал продукты-то?
Нет, мы жили вместе, потому что я еще в школе учился.
Так, но ваши условия как-то отличались от условий других сотрудников предприятия?
Абсолютно ничем. Равные все условия, равная зарплата. Не вышел на работу, не получил... деньги.
А он вас уволил в итоге за то, что вы как-то поставили?
Нет? Нет, абсолютно. Никто не поссорился, абсолютно.
Хорошо, принимается. Слушай, Андрей, 80-й звонит, он же ФСОшник бывший. Давай выясним, посчитаем, сколько это вот стоит. Да, Андрей.
Да, Володь. Слушайте,
про режим охраны.
Нельзя. Пиар это, ну, обыкновенный пиар.
Ну, да.
Причем пиар-ход, знаете, какой, ну, слишком уж.
А пиар вот, это плохо?
Настя, да неплохо, но я говорю, вот жалко, что нельзя называть имена, да, я вот лично знаю двоих человек, ну, степень расплаты, давайте укажу, один родной брат, а второй племянник, ну, довольно известных людей, это медийные персоны, высокопоставленные государственные деятели, вот, я вам так скажу, никаких поблажек, соответственно, работодатели им не делали, это обыкновенные люди, они также работают, у них также свои проблемы.
А режим охраны, вот можете про это что-то рассказать? Их же должны были как-то охранять, раз они как-то близкие родственники?
Безусловно. В данном случае охрана производится, конечно, вот этих вот лиц, но это не силами государственной охраны, это, скорее всего, силами личной непосредственной охраны для этого. Так что я уж не думаю, что там бюджет США каким-то макаром пострадает.
Ну как же, подождите, случае... дочь первого государственного лица...
Нет, в любом случае, да. На охрану первых лиц государства выделяется, ну, скажем так, помимо круглосуточной охраны, да, есть еще и личная охрана. Вот. Соответственно, Барак Хусейновича также охраняет и своя охрана, и сменная, и охраняет охрану государственную.
Но в итоге вы почему-то склоняетесь к тому, что это дешевый популизм.
Не дешевый.
Да, дорогой,
лучше
хорошо.
Лучше дома сидел,
дорогой, или что?
Дорогой популизм, дорогой пиар. Кстати, вот, вы знаете, вот на мой взгляд, ну, не знаю, смейтесь, не смейтесь, но все-таки вот для меня где-то в душе, да, ну, это делает честь человеку.
Которому ну, из... Президенту Соединенных Штатов или дочери президента Соединенных Штатов?
Да, и, ну, дочери, конечно, в первую голову, да, вот в любом случае, дочери в первую очередь. Во вторую очередь, наверное, все-таки президент. Ну, не знаю, ну, это мое такое мнение. То есть не белоручки никакие, да, работают, и, соответственно, вот, пожалуйста.
Трудовую, ну, конечно, копеечку. Это... Трудовую копеечку, да.
Да, да, у нас это не очень афишируют, да, хотя и у нас подобные вещи есть. А на Западе, ну, вот видите, вот афиша такая. Ну, что ж, я к этому положительно отношусь лично.
Спасибо. У нас голосование продолжается относительно восприятия подобных новостей нашими слушателями.
Знаете, а вот наш слушатель про старшую дочь свою пишет, которая порывается раздавать флаеры у метро. На предложение устроить ее уборщицы на полдня посылает подальше.
Потому что что?
А, ну, просто не хочется уборщицы. Это все-таки у нас приниженное такое, мне кажется, коннотации.
Понимаешь, такие, у них другое отношение к труду, вот если взять американцев. Ну, то есть у них отношение следующее. Не бывает плохих работ, бывают только плохие работники, и они вот это пытаются возвести в абсолют. Поэтому делают улыбающееся и счастливое лицо, какую бы работу тебе не предоставили. Вот, мне кажется, дочь Барака Обамы, если это первая для нее работа, тоже будет делать абсолютно счастливое лицо и демонстрировать ее, его всему американскому
обществу. Я сижу и думаю, отпустила бы ли я дочь флаеры раздавать?
У метро?
У метро.
Да еще отпустишь, нет? Подожди, у тебя все впереди. Смотри, голосование 134, 21, 35. Показуха, дешевый популизм и другие страшные термины. Это 134, 21, 35. И 134, 21, 36. Нет, это вот нам бы так. Нам бы так. Это 134, 21, 36.
А сообщения, которые шлют нам слушатели, становятся все длиннее и длиннее. Это даже пугает.
Ну, не-не-не, вот этот можешь не читать даже.
Да нет, я не собираюсь. А вот другой тоже пишет, что ему смешно слышать от наших, что Обама ползарплаты на благотворительность дает галимый пиар, у Обамы часы за 10 долларов дешевый пиар, дочь в кафе устроилась галимый пиар, как же ржу над нашими убогими гражданами.
Это Юрий. А вы, Юрий, как бы не гражданин. В этот момент.
Тоже гражданин. Ну, ржет над гражданами.
Над согражданами.
Теми, которые, да, которым недовольны. Недовольны обстановкой там и действиями.
Давай, давай, властей. Еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мое такое мнение. Вот если она до пенсии будет там посуду мыть, то это нормально.
А зачем? Подождите.
Ну как зачем? Ну зарплату, глядишь, посудомойкам поднимут, пенсии потом будет нормально. А если она там на две недели, ну это естественно пиар.
Но она летом, ну подождите. Но вы летом работали, когда в школе учились где-то?
Конечно,
работали. Ну и что, там продолжили, остались на всю жизнь работать? Почему она должна там работать всю жизнь?
Остался на всю жизнь.
Кем?
Кем? Слюсарем.
А-а-а. Но вас же не сразу взяли слесарем-то. Секундочку.
Так сразу. Помощником слесаря, потом слесарем.
И все.
Что такое слесарь?
Слесарь.
Слесарь? А, это шутка такая?
Да.
Нет, понятно. Это не шутка.
Это серьезно, Настя. Спасибо.
Это слесарский за жаргон.
Спасибо. Ничего себе. Это компас, понимаешь?
Я слышу, да, слюсарь.
Это компас и Мурманск в одном наборе. 7373948, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире? Доброе утро. Человек тишина позвонил.
Владимир, а вы в школьное время работали?
Слушай, моя первая подработка, мне кажется, случилась еще, когда я был то ли в первом классе, ну, то есть совсем юн.
И что же вы делали?
Меня взяли на колхозные поля пропалывать, по-моему, свеклу. Да, и я...
Но это было игрушечное.
Чего? Это были первые мои деньги, которые я заработал, честно. Это были 5 рублей, простите.
Ой, ну у меня тоже дети на даче яблоки собирают за 5 копеек штука, но это не считается.
Как? Это не дача. Колхоз реальный. Когда собирают учеников в школ, вывозят на автобусе на колхозные поля, дают им делянку и говорят, вот, прополите здесь, вам выплатит, значит, колхоз столько-то денег. Все. Это было честно заработанные первые 5 рублей.
Потом?
А потом я пошел в магазин и купил себе настольный хоккей на эти 5 рублей.
Ого.
Да, я был крут.
Вот это да. Куда ушли те времена? Ну ладно.
7373948, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый, вы в эфире.
Ну вот, смотря эту ситуацию, можно вспомнить фильм «Начальник Чукотки».
Так.
Там такая фраза была на пасаран, когда увидел официантку такую, типа.
Они не пройдут. И что же это означает в данном контексте?
Ну, не то, что не пройдут. А как бы он сказал, что он заодно как бы за свободу негров. Ну, вот начальник Чукотки, когда они в Америку прилетели.
А я примерно понимаю, о чем идет рассказ, но только не очень понимаю, как это привязывается к данной конкретной истории.
Ну, мы, может, плохо помним фильм, надо пересмотреть. Потом вернуться к этому вопросу. Мы
возможно.
Провести аналогии все необходимые про негров.
Слушай.
Не удержался человек от этого самого.
Да, ну, расизм вспомнил.
Немножечко,
ну,
что?
Чуть-чуть добавил, ну, а как? Как говорилось в фильме «The Guard», расизм – это же часть нашей культуры. Правда, там речь шла об ирландцах, но неважно. Есть стойкое ощущение, что часть нашей культуры тоже. Смотри, я остановил голосование. 44% наших слушателей утверждают, что это показуха.
Да.
И все же большинство нашей аудитории хотели бы, чтобы у нас было так же. По ряду причин, я так полагаю. Потому что это, ну, точно пример для молодежи. Раз. Потому что это демонстрация того, что они такая же часть общества, как и все остальные граждане Соединенных Штатов Америки. Это два.
Да.
Это демонстрация того, что социальные лифты работают вне зависимости от того, кем ты, кто ты есть. Ну, то есть, для
того,
чтобы...
Потому что незазорно начинать вот с такого,
Ты стартуешь не с менеджера ресторана там какой-нибудь, понимаешь? А ты стартуешь с уборщицы. Ты начинаешь свой жизненный трудовой путь с того, что убираешь со столов. Только с этого. Вот перепрыгнуть ступень, это, наверное, считается дурным тоном. Ровно поэтому такое показательное, демонстративное, да, с шестью охранниками, да, с освещением в средствах массовой информации. Но вот именно так. Если ты хочешь начать работать, начинай, пожалуйста, с самых низов, как и все остальные. Даже если ты дочь президента, которая, правда, уходит.
Ну, и что, что уходит? Президент же. Они, кстати...
Ну, пока президент, там, да.
Это, да. Пожизненная должность, так сказать, можно сказать. И к ним так и обращаются, что там до конца. Господин президент,
да? Да, 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 да. Давай, все, еще комментарии. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, это уже началась предвыборная кампания. Вот, как женщина, которая сейчас метит. Если просто заранее...
Вы про Хиллари Клинтон?
Да, она же однопартийка Барак Хусейн.
А в чем, ну, в чем связь? В смысле, что у них все-таки хорошие или что, что женщины молодцы?
Демократы клевые, ну вот в этом смысле.
А, посылают своих детей там?
Да, они вот все с народом. Они от Демос Кратос, они не какие-нибудь там миллиардеры.
Не общество плюща, там ничего такого.
Да, это все будет позже, но пока они убирают со столов. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Павел. Ну, я, допустим, подозреваю подспудно то, что президент Америки желает своей дочери добра и как можно раньше окунуть их в труд, чтобы они познали и прочее. Но если он действительно хотел бы это сделать с толком для них, то вряд ли бы он делал это шоу на весь мир.
Ну, это подается очень изящно, но в том смысле, что американские журналисты разузнали, накопали, выяснили.
У них же, они не могут скрывать свою личную жизнь, как у нас в стране. Вот человек принимает решение, идет в политику и говорит так.
Я публичная персона,
все. Кто там у меня жена, а дети как выглядят, вы никогда не узнаете и вообще ничего не узнаете. Это говорит полнамеками.
Провален вот это его, как бы, вот затея, то, что сейчас, ну, там не будет работать, то есть, ну... 100% предвыборная, как бы, вот начинается эта тема.
Хорошо, переносим это все в Российскую Федерацию, пытаемся представить, как бы это могло или должно было бы выглядеть у нас. Когда у нас, ну, я не знаю, сын...
Владимир, да. Вот если, допустим, постфактум, допустим, а вот, как бы, вот дети министров там в прошлом году там работали на колхозных полях, там вот, пожалуйста, их одноклассники-свидетели. То есть вот постфактум вот это вот выкладывается, тогда это достойно.
Все, ну, спасибо.
Мы узнаем, например, про Артема Чайку. Буквально на прошлой неделе были о нем новости, как очередной актив там был приобретен.
Ну, подожди, Артем Чайка уже не маленький мальчик.
Он не маленький, но ему еще 30 нет.
Пока мы можем это экстраполировать только на сына премьер-министра Российской Федерации, ну, в смысле, на сына Дмитрия Медведева, потому что он студент, потому что...
А, кстати, кстати, мы про него совсем забыли, а ведь он... Тут было недавно первое в его жизни интервью небольшое.
Так.
С ним в МК, и он проходил практику в юридических фирмах частных каких-то, просто практику он проходил, он же уже там третий или четвертый курс, они с друзьями там собираются дело какое-то организовывать, то есть об этом мы не знали, Никто об этом не знал, и никто, ну вот, а он был просто, а что такое практика в юрфирме? То есть ты сидишь там, договоры, ну, то есть это нудная такая, ну, с точки зрения, может быть, кого-то, работа довольно техническая.
Если бы я руководил какой-нибудь юрфирмой,
да,
я бы вот просто так взял себе сына премьер-министра, поскольку речь идет о Российской Федерации.
Ну да.
И говорил бы, вот, значит, тебе скрепки, сначала вот в одну кучку их переложи, потом рассортируй, а после этого просто переложи. Мне не важно. Мне главное, чтобы он сидел.
Ну, не важно. Ну, или, вот, если он дельный человек, то он просил, значит, наверное, ему давали какие-то... Не обязательно, что же он же не какой-то слабоумный, там, с которым надо как-то по-особенному.
Верю.
Почему нет-то? А еще, когда новое... Нет, подожди, кто у нас про дочерей Путина рассказывал, что там одна в МГУ, другая там биологией занимается, занимаются медицинскими технологиями, честно говоря, там, и даже вроде этим по СМИ что-то пригрозили, что вот они не туда лезут и так далее. А у меня было чувство внутреннего удовлетворения от того, что совершенно, ну, не выпеченные, я имею в виду, такие, ну, в хорошем смысле, ну,
кто?
Как бы занимающиеся что? Дочери Путина занимаются какими-то простыми совершенно делами, и это не придается огласке, а, может быть, следовало бы это придать огласке, вот, потому что они не используют никак свое вот это вот положение.
Ничего бы не изменилось. Ну, ничего. Просто те люди, которые были бы уверены, что это галимый пиар, они бы при своем и остались. Ну и все.
Это потому что люди, обиженные на жизнь, которые видят в других постоянно
нет,
какие-то...
Нет, просто эти... уже мир так сложился.
Самоутверждаются за счет того, что
критикуют. Мироустройство, оно приобрело определенные очертания, и все, и разубедить в этом человека не представляется возможным. Они плохие, потому что они должны быть плохие, они хорошие, они потому что должны быть хорошие. Все. А я летом работала на кладбище, убирала с группой школьников, мама была директором похоронного бюро. Первые деньги, вспоминает Анна. Сейчас слушатели тут же погрузились
все
в ностальгию.
Все родители, посмотрите. Прикрылышка.
Первые деньги сын Медведева заработал в Ералаше, он там снимался. Это пишет 569-й. Ну и правильная показуха. Но показуха. Это пишет 535-й. Это комментарий нашей аудитории по поводу произошедшего с дочерью Барака Обамы, которая пошла работать непонятно кем. Сначала сказали официанткой, но это не очень как соответствует действительности. Но в любом случае, еще раз напомню, результаты голосования. 44% считают это показухой, 56% говорят, а нам бы так... Нам бы такую показуху. Так проголосовала наша аудитория. Новости.
Объем. Обзор прессы.
Пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова сообщила, что на 88-м году жизни скончалась народная артистка России Зинаида Шарко. Можете сегодня об этом почитать в разных изданиях, и в том числе в аргументах и фактах на сайте. Не стыдно упоминать имя мужа еще и на собачьих выставках. На форуме любителей корги обнаружили предполагаемый аккаунт Ольги Шуваловой. Житель Санкт-Петербурга Илья Слонский обнаружил на форуме любителей собак такого пользователя. Он, правда, этот пользователь не активен еще с 2013 года, но, тем не менее, там наткнулся. Он на форуме трехлетней давности хиленькую тему. Один из форумчан поинтересовался, какие авиакомпании разрешают провозить собак в салоне самолета. В числе прочих был ответ пользователя с никнеймом Габби. Собаки переносят перелет нормально. Мои летали на Кипр и в Израиль вполне себе хорошо. И, кстати, для особо беспокойных наличием личного самолета мы не всегда им летаем, а иногда, как все, в багаже. Ну, вообще-то, конечно, своим самолетом в салоне на диване или кровати собакам приятнее и мне спокойнее. Но так каждому тут свое, уж извините. Но вроде бы мы ни у кого ничего не отбираем, гуляем на свои, так что почему это кого-то напрягает, не понимаю. Но это все про корги и самолет. Сегодня мы читаем это в одном интернет-издании. «Сборная беженцев от войны». Новая газета указывает нам на то, что теперь впервые в истории Олимпийских игр на шествие вслед за командой Греции пойдет команда беженцев. Это представители разных стран, которые в силу состояние войны, в которых их страны находятся, не могут представлять, собственно, свои страны и представляют такую команду беженцев. Там и легкая атлетика, и другие виды спорта. Ну и, собственно, вы можете эту подборку увидеть сегодня в «Новой газете». 9:35. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Дмитрий Анатольевич Медведев не отпускает граждан Российской Федерации, которые продолжают интенсивно разбирать на атомы его заявления относительно призвания и всего остального. Господи, сколько прекрасных шуток, сколько мемов породило
Вспомнили учительниц вот эти все секс-скандалы, когда и в стрип-клубе там кто-то танцует, кто-то, значит, белье нижнее рекламирует, учительницы там начальных классов.
Их за это несправедливо увольняют?
Их... Ну да, вынуждали, по сути, уволиться, а тут, оказывается, в принципе, то ничего, если так следовать заветам. Но еще же петицию же организовали.
Да,
Песков ее еще вчера не видел.
Собирают подписи за отставку премьер-министра.
Сейчас уже сколько там? Ну, короче, там
больше 100 тысяч.
Хоть юридической силы эти все Change.org не имеют у нас на территории Российской Федерации. Но я думаю, что, кстати, такая скорость набора подписей, она просто происходит из-за того, что... Тема популярная, жареная, и Медведев очень известный. Мне, ну, я боюсь предположить, сколько бы за отставку Путина быстро тоже набралось, потому что оппозиционно настроенных граждан много, они бы сделали это быстро за сутки. А другое
чего
дело,
бы они сделали?
Соответствует ли это настроениям большинства или нет?
Слушай, смотри, ключевое. Вот это просто отражение того, что там происходит в обществе, какое бурление, вот эти все сборы подписей, это, конечно, пустое. Ну, ни к чему не приводит. Можно вспоминать нашу сборную, можно чего угодно вспоминать.
Да,
там это в любом случае, ну как, ну посмотрели, как бурно граждане реагируют.
Это такой способ выпустить пар, в принципе.
Да. Дать возможность высказаться. Вот высказались, подписи собрали, молодцы. Все, теперь расходимся обратно по своим диванам, как уютненьким, и там остаемся. Так вот, в любом случае, сегодня... Уже третий день это бурление продолжается. Сегодня «Коммерсант» публикует соотношение зарплат педагогов и полицейских в мире и демонстрирует, что в Российской Федерации, ну, примерно так же, как и в Аргентине, соотношение не в пользу педагогов, но в пользу полицейских, да, правоохранительных органов. У нас у полиции зарплата где-то на 20% выше. Это такой лидирующий показатель. В Аргентине на 15% выше у полиции зарплат, чем у педагогов. Они отстают от нас. Дальше ЮАР, Гонконг, Испания. Это вот где перекос в сторону силовиков. В нулях Армения, например, где что у педагогов, что у полицейских.
Очень мало. Да.
Но зато поровну.
Ну, зато, да.
По 200, там что, 10 долларов. Такая у них заработная плата. Угу. Да, дальше уже идет перекос в сторону педагогов. И здесь близко к нулю Германия, потом Малайзия, Соединенные Штаты, где у педагогов на 10% заработная плата больше, чем у полиции. И в лидерах Греции. Вот у греков, например, зарплата у педагога на 61% больше, чем зарплата,
слушай,
у полицейского.
Слушай, можно я покритикую? Вот, но, эту инфографию.
Давай.
Вот это скажу, кого там больше всех я видел, там кто-то с огромным отрывом, там педагоги,
греки,
вообще
греки.
Это в Греции очень много.
Да, 61%.
Так вот, несправедливо, на самом деле, не совсем справедливо сравнение, потому что у нас, я так понимаю, зарплата учителя формируется из местного бюджета. И зарплаты, допустим, московских учителей, они сильно отличаются от зарплат учителей, там, не знаю, любой другой регион, какой-нибудь Волгоградской области, например.
За счет доплат, за счет...
Там сложная система, поэтому...
Мы же всегда меряем такую среднюю температуру по больнице, ну и чего?
Ну и то, что получается, что, например, московские учителя, если так сравнивать, они, может быть, тоже, как в Греции, там, больше получают кого-то. А
потому что
другие учителя нет.
В полиции, ну, тоже в Москве что-то там, мне кажется, добавляют, нет?
Я не могу это точно сказать, но, кроме того, еще сейчас же происходит реформа, там сливают вот эти вот школы с детскими садами, директора самых успешных школ начинают руководить этими огромными предприятиями, перераспределяют деньги... Они, это все в руках, в том числе, директоров. То есть они принимают, прям вот я так понимаю, решения и о ставках, и о надбавках, и о количестве часов там возможных отработать. Поэтому такая сложная вещь, неоднозначная. И, конечно, государство...
Статистика вообще сложная вещь.
Да, и так вот просто говорить, что...
Неважно. Ну вот смотри, ты можешь критиковать сколько угодно инфографику, можешь критиковать статистику, можешь подвергать сомнению. От этого факт не перестает быть фактом. Это, знаешь, как в хоккее, например. Там тоже статистика интенсивно собирают и пытаются понять, хороший игрок или нет. В футболе то же самое происходит.
Ну да.
Ну и где-то у кого-то там получается блестящая статистика, но при этом он не считается топовым игроком, но такое случается крайне редко. Чаще всего это соответствует действительности. Чем он активнее, чем он быстрее бегает, чем он больше бегает, чем больше времени проводит на площадке, тем лучше он игрок считает. Поэтому сейчас история-то не про это, а исключительно про то, что Дмитрия Анатольевича не отстают, собирают подписи на его отставку. Из прекрасного, из того, что я встречал, Дмитрий Дровницкий, политолог, написал мне прекрасную штуку. Приснилось, пишет Дмитрий Дровницкий. Встречается Дмитрий Анатольевич с бизнесменами. Те начинают задавать вопросы и жаловаться. Налоги высокие, проверяющие замучили, кредиты дорогие, законодательство кривое. Премьер не растерялся. Знаете, если хотели спокойной жизни, надо было в учителя идти. Поэтому вот этот троллинг Медведева продолжается, и он так по нарастающей всегда идет. Есть такое стойкое ощущение, ну, поскольку от него не отстают, в принципе, никогда.
Да.
Он моргнул, значит, уснул. Он что-нибудь там очки надел, значит, он смешной. Он очки снял, еще смешнее. Ботинки узнали, сколько стоит, прекрасно. Поржали над ботинками. Какая разница, что эти ботинки там оказываются самые дешевые в линейке там того или иного производителя. Ну, в любом случае, что бы он ни сделал, он будет такой или смешной, или неправильный. Всегда.
Ну, да,
премьер-министр Российской Федерации. Судьба у него такая. Со времен президентства, когда его там провожали известным хэштегом. Да? Это после того, как он десакрализировался, ушел в социальные сети и попытался напрямую взаимодействовать с народом. Вот с той поры он стал смешным для народа, потому что он такой же, как мы, такой же из нас, только принимает решения. Ну, естественно, он принимает дурацкие решения.
А так-то он ничем не лучше.
Да.
А даже мы лучше в некоторых местах. Мы знаем-то лучше, как делать, чем он-то, понятно.
И вот, знаешь, да. У меня такое складывается впечатление, что Дмитрия Анатольевича готовит нам на всякий случай на заклание. То есть в годину суровых испытаний, когда будет совсем нехорошо, всяко есть Дмитрий Анатольевич, который к тому времени еще что-нибудь скажет, например, или еще где-нибудь моргнет.
Нет, почему? Во-первых, там своих не сдают, я так поняла, вообще ни при каких обстоятельствах. Вообще ну, хоть что.
Алексей Леонидович Кудрину это расскажи,
намного
пожалуйста.
Легче. А Кудрина Медведев, между прочим.
И что?
Это внутри, так сказать.
Так своих не сдают там. Или сдают?
Так он же не, ну не знаю, он же там не...
Якунину это расскажи, пожалуйста.
Не сел никуда.
Ну и что?
Ходит, ему даже должность, говорят, готовят какую-то.
Не важно, Дмитрий Анатольевич, так фигура на заклане, если хочешь. Но я так его воспринимаю. Ну вот и важно понять...
У меня
понять,
нет такого ощущения.
Нет? Почему?
Нет, я думаю, что скорее кем-то другим пожертвованы губернаторами какими-нибудь там везде найдут дыры в бюджете.
Я тебе говорю о совсем суровых временах. Мы еще, подожди, нам нужно дождаться 2018 года, посмотреть, что там будет. 2017 не обещает каких-то нам блестящих перспектив. Там Минфин воет, все воют.
Тусклые, я бы сказала, откровенно говоря.
Где-то там плач такой, Ярославный раздается. И все хотят денег, и Силуанов кричит «не дам». И все в таком духе, понимаешь? И в этот момент, возможно, Дмитрия Анатольевича нам как раз уже совсем подготовят, как я не знаю, как гуся его так специально закармливают, чтобы потом из его печени приготовить фуагра.
Я думаю, что нет. Можно даже пари заключить какой-нибудь до 18 года, что ничего не... Может быть, даже еще на президентский срок его предложат.
Кого, Дмитрия Анатольевича?
Да.
Нет! Ты что...
Ну, это навряд ли, но то, что на закладе его никуда не отдадут, это однозначно, потому что на самом деле все должны на него молиться, все прогрессивные относительно люди, потому что он в этой, во всей компании, насколько мне представляется, чуть ли не единственный, кто...
Кто говорит правду.
Да не, дело не в правде, кто больше всех вообще продвинут и ближе к... Ну, вообще к современности, к современному сознанию, не вот тому старому олдскульному, а новому.
Он не соответствует представлению граждан Российской Федерации о власти в Российской Федерации. Он не соответствует этому образу. Он не на Олимпе. Он спустился с Олимпа и за это мгновенно получил. Поэтому нет. У него вот в этом плане политических перспектив практически никаких. Ну, по крайней мере, я их себе не представляю. Поэтому ты можешь что угодно говорить о гражданах, которые недооценивают Медведева, но граждане иначе воспринимают власть, чем ее демонстрирует Медведев. Вот и все. Если бы он напускал туман, говорил общими формулировками, фразами, ничего не значащими, из каких-нибудь темников ЦК КПСС, тогда он был бы ближе к народу. И все.
Хорошо, что он назначенец, ну, практически.
Да?
Да. Значит, на выбранные должности его не отправлять, и все.
Давай по Медведеву просто разберемся, но и попытаемся понять. Но вот если жертвовать фигурой Медведева, ну, вот как на шахматной доске, то вы бы, например, это сделали сейчас, или вы бы подождали, потому что еще по-настоящему суровые времена.
А что ты получаешь, жертвуя кем-то? Вот.
Жертвуя Медведевым, ты получаешь определенные там рейтинги какие-то. Чего?
Рейтинги, это такая вообще эфемерная, призрачная, временная вещь. Разве можно жертвовать Вот та настолько близкой и сильной фигурой.
Поясняю. Да, можно. Это называется политическая целесообразность. Все зависит от того, какие цели ты перед собой ставишь. Цель — победить на выборах. Цель — дать надежду народу,
когда ты ставишь новую фигуру. Путин запредельный рейтинг. И падать он... Ну как, ну сколько там было по последним опросам? Я вспомню цифру 80. Там поддержали бы кандидатуру.
Это было.
Там одобряют политику.
Сейчас там идет понисходящий, так или иначе, такой тренд. Да, ну в любом случае там в районе 70, по-моему, у него сейчас держится. Так. Да не знаю, я могу ошибаться, я просто давно не смотрел эти рейтинги. Неважно. Смотрите, если брать Медведева как некую фигуру, которую жертвовать, вы бы жертвовали сейчас. Или вы подождали более суровых времен. Ну, правда, интересно, потому что то, что с ним происходит, вот что бы он ни делал, он всегда оказывается под огнем критики. Причем даже во властных институтах. Да посмотри на представителей Государственной Думы Российской Федерации, они примерно те же тезисы выдвигают, что и тролли там в социальных сетях. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, секундочку, отключился кто-то. Такое происходит у нас. Давай Фрога выслушаем. Да, Алексей.
Да, Володь, доброе утро. Здравствуйте, это Фрог. Я, собственно говоря, все о своем опять хотел сказать.
Да.
Значит, было время, когда у царя Ивана Васильевича Грозного левой и правой рукой его демократических преобразований были Адашев и Протопоп Сильвестр. А потом вдруг так случилось, что он их отодвинул от себя. И произошло это именно в силу того, что Иван Васильевич решил, что они посягают на его власть. И вообще он как бы не хотел видеть народ как, так сказать, инструмент управления страной. Себя только хотел видеть. И вот здесь, на самом деле, к вопросу о том, сдвинут его или не сдвинут Медведева, да, здесь такая, ну, зарисовка может быть как, вот такого плана. Если Медведев действительно хочет демократических перемен на манер западных, так сказать, по западному образцу, то его, конечно, могут сдвинуть. А если он просто рисуется и играет, а в душе, так сказать, он кровавый тиран, то, конечно, он останется при своих. Вот Кудрин, он действительно на западный манер хотел преобразования, и его турнули. Понимаете, какая штука?
Вот вы что. Не верить в искренность Медведева. Я почему-то вот верю в его искренность.
Ну, он искренен, но это не значит, что он не хочет тоже власти там или считает себя...
Что так он был президентом. Ну, ты вспомни, с чего он начинал. Он с призывов начинал. Граждане, давайте всем миром, эй, Россия, вперед.
Да, я помню, помню.
Ну. Он пытался тебя как-то мотивировать, завести. Типа, давай. И что? Граждане говорили, что давай-то? Ты сам что-нибудь давай, а мы потом посмотрим, получится у тебя или нет. Взяли попкорн и стали смотреть. И все. На этом вся политическая карьера блестящая завершилась. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мое личное мнение по поводу Медведя. Так, сейчас вот над ним смеются, а в 2017-2018 году они сделают с него типа Супермена, который... всех спасет.
Это как? Не, подождите. Супермен, который всех спасет, он должен прилететь из ниоткуда, как мне кажется.
Да нет, он, мне кажется, пока что глупостью занимается, а потом, когда какие-то там, не знаю, там экономика плохая будет, и...
Ну и все, и здесь бац, пожертвовать Медведевым, сказать, ну вот.
Нет, наоборот, его сделают как бы, что он там одного посадил, второго посадил, третьего посадил, а потом его куда-нибудь на президента.
А, то есть вы уверены, что политическое будущее у Медведева все же блестящее, несмотря на тот образ, который сейчас интенсивно рисуется? Еще раз подчеркну, не только простыми рядовыми гражданами. Если посмотреть на заявления политиков, они тоже во многом, как-то помягче сформулировать, недолюбливают премьер-министра Российской Федерации, все время требуют его отставки. Это же не из воздуха берется, правда? Ну, чего?
Может быть...
Патриотические силы все говорят о том, что у нас либеральный экономический блок, поэтому ату его ату, с этим экономическим блоком мы не выживем, давайте сменим правительство к чертовой матери, это все патриотические силы говорят, такие да, запутинцы.
Тем больше укрепляется моя симпатия к Медведеву, на самом деле. В большей степени, с которой я ничего не могу поделать.
Хорошо, ну давай просто голосование. Поскольку троллить Медведева продолжают за его заявление на вот этом форуме «Территория смыслов»,
да.
Вы полагаете, что его действительно готовят на заклане куда-нибудь, откладывают, и поэтому у него никаких политических перспектив нет? Все, это такая фигура, которой рано или поздно пожертвуют. Вы так думаете, это 134-21-35. Вы полагаете, что все-таки у Медведева остаются какие-то политические перспективы, возможно, даже блестящие, о которых мы еще вспомним. Это 134-21-36. Его продолжают троллить, и 134-21-35 нет, готовят на заклане, да, тихонечко нам. Да. И 134-21-36, нет, мы еще увидим его. и все нормально у него с политическими перспективами. Наше голосование началось. Ну и теперь несколько еще аргументов. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире.
Доброе утро, Владимир.
Да, Олег.
Да. Ну, вы правы, Владимир, конечно, что его готовят на заклание. Ну, а самое страшное, конечно, придет господин Кудрин. Ну и будет демонтаж уже советской экономики, российской уже последней.
Ой, понимаете? С Кудриным как блондинка с динозавром, 50 на 50, поэтому я бы не стал вот так сразу говорить. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Я думаю, что Медведева не будут готовить как фигуру на заклане, потому что вот российская политика, она все-таки, как и Россия в целом, не изолирована от общества, от мирового. И фигура Медведева, она очень удобна, в отличие от текущего нашего президента, для других игроков на мировой арене. И решение о том, кто будет на заклане, будет приниматься не исключительно внутри России, а во всем мировом эстаблишменте. Вот.
Готов поспорить, готов поспорить, потому что если возьмем мировой эстеблишмент, то ему можно предложить новую фигуру, незнакомую фигуру, и они будут, ну, не знать, чего ждать конкретно, так же, как и от Медведева не очень ждали.
Ну, конечно, новую фигуру могут предложить, но Медведев, он, как бы у него уже есть какой-то багаж, и он, в принципе, действовал немножко раньше, чем Путин, и был очень удобен, поэтому, ну, не знаю, как его будут готовить на заклане, я думаю, что не будут.
Есть, спасибо, принимается. Это как версия. Ну. Что он еще может пригодиться, потому что у него хорошее реноме за пределами Российской Федерации.
Ну, в общем, да, хотя тут по какому-то вопросу отказались переговоры вести. Помнишь, Вашингтоне уже подзабыла по какому-то вопросу? Или по Олимпийским играм, тоже ли какой-то...
По Сирии, по-моему.
По Сирии,
когда его что-то... предложили в качестве переговорщика и отказались вести переговоры.
Я не очень поняла, почему отказались, если честно. То ли потому, что в переговорах смысла не видели. Но как-то это прозвучало не очень именно в
грубо.
Отношении...
Грубо. Это было грубо. Ну, что, прямо скажем.
Да, именно Медведева. Я даже обиделась немного.
Что еще? Чего хочет либерал? Про это Хазин давно уже сказал. Все сходится, пишет 627-й. Медведев обычный подкаблучник, почему-то думает 251-й. Да ты, ну, это видишь, к вопросу об имидже.
Ну, он там премьер, а вы-то кто?
Да, ну так не программа Кудрина, если вчитаться, то гораздо гуманнее, чем у тех же патриотов, которые предлагают не в медицину вкладывать, а накачать денег, напечатать денег и отдать их Ротенбергам на дороге, развив при этом гиперинфляцию. Это Юрий уже включается в дискуссию об экономике. Но сейчас не об этом. Давай еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Владимир. А вы не рассматриваете такой вариант возможный, что Медведев может пойти на президентский срок? И если здоровье Владимира Владимировича будет хорошо, то он может его опять сменить в 2024 году.
Конечно.
А почему? Это мы совсем далеко заглянули, но правда хочется понять, на чем вы основываете подобные суждения.
Ну, Владимир Владимирович возьмет свои бразды управления экономикой и поправит то бедственное положение, в котором она находится сейчас.
Ну тогда я бы, честно говоря, использовал другую фигуру уже, нет?
Ну это проверенный соратник, который... всегда готов уступить место старшему товарищу.
Хорошо, принимается. Но я не знаю, мне кажется, это уже будет не совсем та рокировка, потому что когда было первый раз,
да.
Тогда Медведева толком никто не знали, но знали о его существовании, тогда чего, ну в «Газпроме»
его... У меня не было такого ощущения, мне казалось, что они все время шли как бы рука об руку, такой даже, я бы сказала, в каком-то смысле парой, вот, и связывались эти два имени. Да, и было вполне логичным, было, что вот так преемник практически.
Медведева увидел впервые, по-моему, году в 2006-м, где-то в «Газпроме» на каком-то совещании, и толком там еще не было понятно, кто это такой. Ну, хорошо, там, возможно, чуть раньше. Ну, есть и есть функционер, ну и что? Ну, а тут, знаешь, у тебя уже образ, они всегда рука об руку шли. Ну, да, они давно
дружат,
да, ну...
Хорошо. Ну, не знаю, но мне кажется, что как раз вот, ну, мой вариант и вот то, что сейчас слушатель сказал, он вполне более реалистичен, чем то, что ты говоришь, что его там отдадут на заклане, ну, как бы, что он, ну, в общем, в преподавание, ты хочешь сказать, да, уйдет и все, сойдет с политической вот этой со всей арены.
Ну, возможно, он навряд. Будет там возглавить какой-нибудь институт, там, я не
ну,
знаю,
да, ну...
советник-консультант или еще что-то, ну, вот, не как премьер-министр. Голосование 64% полагает, что да, нам готовит Дмитрий Анатольевич на заклане, так, на всякий случай. А 36% уверены в обратном. То есть, что у него еще есть перспективы, есть потенциал, можно так это рассматривать.
Политический.
Политический потенциал, безусловно. Все, так вы проголосовали, но давай еще один звонок, потому что больше мы все равно ничего заявить не успеем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Дмитрий, Москва. Владимир, ну, я думаю, что сейчас поддержат его еще до выборов президента. И когда начнется накал страстей очередной, то как один из инструментов возможный будет ну, снятие его с премьер-министра.
И вы, конечно, видите, что народ будет ликовать, приветствовать это решение.
Все, ну, конечно.
Одухотворят.
Конечно, да. Конечно, и скажут, что Путин, вот он какой у нас хороший.
Я,
Путин, конечно, так и будет.
Спасибо. Тимос пишет, что судьба Кириенко ждет его. Вспоминаем.
Ну, такое небытие, забытие.
Россия вперед. Очень плохой слоган. Какая-то дурость. Куда вперед? Для кого вперед? Для кого-то назад, это пишет Ольга. Видишь, уже даже Россия вперед не нравится. Хотя, казалось бы,
звучит... есть известная переделка да. в интернете, не будем, так сказать, да. читать, зачитывать.
Неважно, неважно.
Ну, хорошая просто... идея нам Эльбарт предлагает пересмотреть 600 секунд с 91-й год. Что якобы там Дмитрий Медведев уже мелькает, я не знаю, мелькает он там или нет, но вообще идея хорошая. На вечер, вот время, провести 600 секунд, посмотреть все выпуски.
Включить 91-й
год, я бы с удовольствием сейчас
Асан Глебович посмотрела. Вам да. расскажет про...
ту... Из жизни шишек, там, эти рубрики, я помню, помню.
Слушай, давай о движении говорить.
Подъем в движении.
Где вы едете и что наблюдаете? Яндекс вам рисует те же 4 балла, что и час назад. А, давай слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Внутренний МКАД, Каширка стоит. А по поводу Медведева, действительно, наверное, перед выборами жертву-то принесут. Мы да. будем кричать, раз не его.
А, да, да. Да, да, это наши любимые. Спасибо. Ну, слушайте, внутренний МКАД вообще очень плохо. Начиная где-то с 16-го километра, это с улицы Энергетиков, и вот дальше туда, на юг, чудовищная пробка. Сколько уже? Больше 20 километров. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Горьковское шоссе летит.
Горьковское шоссе летит. Прекрасно. 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, внешний МКАД. Значит, восток, север. Вот, ближе к Ярославке. Плохо совсем. Даже после Ярославки все равно плохо. Внутренний едет. Спасибо.
Спасибо, принимается. Внешний МКАД там где-то в районе Ярославки плохо. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Новорязанское шоссе в районе Котельников мертвое. Стоим.
Новорязанское шоссе в районе Котельников мертвое. Спасибо. Ленинградка. Я не скажу, что мертвое, но и живое назвать тоже язык не поворачивается. По крайней мере, знаете, где это происходит у нас? Вот где-то в районе Международного шоссе почему-то все там скапливаются и дальше не хотят ехать. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Альбертович, как раз насчет Ленинградки.
Да.
Значит, Международное шоссе стоит в город, потому что фура раскорячилась перед мостом, вот на Икее, да, то есть в город стоит, соответственно, да, в среднем ряду. И то, что из Москвы идет, там тоже какие-то ремонтные работы на мосту, там какая-то газелюшка. Поэтому вот и туда, и обратно такой вот затык.
Поэтому все втыкаются в Международное шоссе и дальше не едут. Да. Спасибо. Кстати, само Международное шоссе, правда, оно шмалиновое. По Яндексу 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Из центра Цветного бульвара до Мытищи за 15 минут отличное движение. Шикарную трассу нам Ярославочку готовит.
Прекрасно, прекрасно.
Всем хорошего дня.
И вам тоже хорошего дня. Москворецкая набережная уже стоит, поэтому, товарищи, будьте бдительны. Сейчас почти 10 утра, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Десять часов пять минут в эфире программа «Подъем» в студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро
всем. Доброе утро всем. Хотелось крикнуть что-нибудь ободряющее из серии, там, я не знаю, «Штейтауф», «Лос-Лос-Лос», «Шнелля», но понимаешь, что уже поздно, 10 утра, слушай. Все уже по дороге на работу кто-то уже приезжает.
А первое что такое было?
«Встать!»
Это на каком языке?
Здрасте, приехали.
На немецком все?
Конечно.
Нет, Шнелли я знаю, а вот это первое Этал-Отлос.
Штейтауф. Штейтауф.
Штейтауф.
Да.
Надо начать немецкий учить.
Нет,
уже.
Нет, можно просто фильмы про войну посмотреть. Слушай, давай дальше поехали. У нас Минфин есть, который предлагает поделиться с бизнесом социальными услугами. Очень важная тема.
Интересно. Значит, а что это значит?
Я буду сейчас переводить.
Давай. Ну,
пока скучно, согласись, да?
Да.
Смотри, у нас есть некие услуги, которые оказываются населению.
Да.
Гражданам Российской Федерации. Например, детский сад.
Да.
Да?
Да.
Есть частные детские сады, есть государственные детские сады.
Есть.
Государственные детские сады построены за счет государства, в них работают за счет бюджетных средств, там жалуются на низкую заработную плату, еще что-то там, да?
Ну да.
А идея Минфина следующая. А давайте мы за счет бюджета будем как бы поддерживать и частные детские сады. Ну то есть, чтобы граждане имели возможность выбора, в какой из детских садов отправить своего ребенка. Вернее так, частный детский сад должен будет выиграть конкурс. Для того, чтобы оказывать соответствующие услуги населению.
Угу.
За счет бюджета ему будут платить, там, да. Вот этому предприятию X, да, там, я не знаю, ООО там, или еще что-то, какое-то юрлицо, чтобы туда за государственный счет имели возможность, ты имела возможность водить своих детей.
Угу.
Это один из примеров. Там масса других. Уход за пожилыми людьми, там еще куча всего. Так или иначе, речь идет о социальной сфере, к которой очень осторожно, очень трепетно у нас относятся. И здесь, по сути, речь идет о таком аутсорсинге. То есть, когда частные предприятия привлекаются для того, чтобы оказывать услуги населению за государственный счет.
Ну, да, слушай, ну, у нас уже вообще, в принципе, очень социально ориентированное государство. И так много чего за счет государства делается.
Не произноси это вслух, подожди. Что? Когда социально ориентированное, сейчас ты нарвешься на отповеди от в исполнении наших слушателей.
Ну, если сравнивать с загнивающим Западом, то все-таки там это дороже стоит, откровенно говоря. Там детские сады те же или срок времени пребывания с ребенком, который матери государства гарантирует. Ты знаешь, есть термин, я тебе говорила, этот декрет по-русски. Вообще в западном мире возник
такой... А, это когда на много лет ты уходишь?
Это когда на 3 года ты можешь себе позволить сидеть вот просто, и все равно тебе там какой-то первый 2 ребенка стаж идет, ну, еще что-то выплачивается.
Ну, акулы капитализма, они бесчеловечные, поэтому чего нам удивляться?
Ну, вообще такого нигде нет, вот, чтобы до 3 лет спокойно по закону ты мог сидеть. Вот, а все тетки работают там с 2 месяцев ребеночкиных,
да.
Начинают уже с 3 выходить постепенно. А что бизнесу от этого будет? Ну, в смысле, то есть это имеется в виду, что
бизнес
государство...
может присосаться к бюджету, вот о чем речь идет. Если он, конечно, этого
денег,
захочет.
Я не понимаю логику, то есть у нас же денег-то нет.
А вот и посмотрим, есть деньги или нет.
Есть.
Потому что, смотри, финансирование на детские сады выделяется, там все время жалуются на низкие заработные платы, на то, что...
Сейчас это чуть-чуть, там все меняется, все это финансирование, там теперь вот в этом комплексе.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Неважно.
Они внутри их перераспределяют.
И там будет видно, понятно, будет это интересно бизнесу или нет. То есть сколько реально государство выделяет, насколько государство конкурентно способно, например, по сравнению с просто гражданами, которых еще нужно привлечь в частные структуры.
Кто частными всеми этими делами занимается, с садами или обслуживанием службы сиделок. Ну, есть же что-то такое, да? По крайней мере, люди точно этим пользуются.
Товарищи бизнесмены, кто вот занимается предоставлением подобных услуг, Минфин выходит с идеей, начиная с 2018 года, уже подтягивать бизнес в оказание услуг населению, социальных, там, образовательных и прочее. Что из этого может вырасти? Очень много вопросов возникает. Поехали. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Я не в этом бизнесе, но у меня знакомая, которая работает директором, сейчас же объединили все детские сады и все. Вы знаете, очень сильно идет бюджетная, как бы сказать...
Кастрация, секвестирование, что? Или накачка, наоборот?
Нет. Очень большие деньги выделяют сейчас у нас на одного человека учащегося или маленького ребенка, который ходит в детский садик. Очень большие деньги. Пошли повышение еще с того года.
Так.
Вот именно из бюджетной сферы финансирования в это. И в случае по такому, кто это посмотреть надо, кто это предложение выдвинул, это, мне кажется, опять очередная чья-то жена хочет откусить кусочек от бюджета.
А можно серьезно? Смотрите, ну вот, например, если мы посмотрим на это с позитивной точки зрения, попытаемся представить, что тогда возрастает конкуренция, тогда уже не будут с прохладцей на вас свысока посматривать и понимают, что они заинтересованы в вас. Нет? Или вы это исключаете?
как обычно, но вот частный детский сад, вот даже посмотрите, или частная школа, там очень большие взносы, чтобы туда попасть.
Угу.
И цены это никак не сломает. Это просто будет опять распил бюджета. Просто часть бюджета уйдет не на государственные учреждения,
а на частные
инвестиции, да.
Спасибо. Ну, то есть, вроде как, идея неплохая. Таким образом, мы должны предоставить возможность бизнесу, во-первых, припасть к источнику финансирования со стороны государства. С другой стороны, государственные структуры уже не будут себя чувствовать в абсолютной безопасности и не будут поплевывать на тебя сверху, потому что ты от них напрямую зависишь. У тебя должен появиться выбор, как у простого гражданина Российской Федерации. Ну, вроде как конкуренция, все прекрасные слова. И с 2018 года там 20% передадут в частные руки вот таких услуг.
А, наоборот, да. В смысле просто приватизируют государственные.
Возможно, приватизируют. Возможно, приватизируют. Мы просто пытаемся понять, что из этого вырастет в наших условиях. 7-3-7-3-94-8.
Я не представляю себе, как это можно сделать, если их сейчас сливают все в комплексы. Ну, отдельно стоящих детских садов, ну, в смысле, отдельно существующих самих по себе, я так понимаю, что не остается. Я, может, ошибаюсь, но в мои впечатления, я сейчас же включена в эту во всю историю, да. Просто как потребитель этих услуг. И но в школе, и в садах. Я так понимаю, что садов, не входящих в комплексы в этих, их уже не остается, по крайней мере, в Москве.
И, ну, я думаю,
но что... это значит, что приватизировать отдельно взятый сад, получается, только изъяв его, возможно, из этого, из комплекса, может быть, можно.
Давай еще звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы правы. Меня зовут Евгений, город Москва, я застройщик. Сейчас образовательные комбинаты, где дошкольные и школьные учреждения в одном корпусе.
Угу.
Но самая главная ситуация, то что вот я как застройщик, у меня есть обременение построить школу. И я не могу от нее избавиться в пользу государства. То есть я ее передаю совершенно бесплатно, возмещаю там только НДС. А если вот эта программа будет, то, возможно, я в последующем задумаюсь об эксплуатации этого образовательного учреждения и, возможно, буду сам заниматься образовательным бизнесом. Но только представьте, я строитель, инвестор, и вдруг я набираю непонятно где людей, непонятно чему, учу людей, детей, и к школе готовлю. Я считаю, это полная, извиняюсь, чушь. Потому что частные детские сады – это всего лишь нянечки, которые в одном месте собирают кучу народа. Ну,
кто, но позвольте, я как государство буду предъявлять вам особые требования, прежде чем вам выделить финансирование. Если вы инвестор, вы просто человек с деньгами в данном случае. Вы будете нанимать менеджера, который будет разбираться в этом вопросе, который будет искать педагогов, да.
Вы правы, но вы же знаете, у нас же с педагогами сейчас совершенно все очень-очень-очень все тяжело. Потому что хороший педагог зарабатывает деньги в основном на репетиторстве.
Так.
Вот, в частных заведениях, ну, непонятно, извиняюсь, конечно, но мне мое мнение, там непонятно, кто преподает. Потому что у нас до сих пор полугосударственные и государственные университеты выше в рейтинге, чем частные. Потому что в частные набирают преподавательский состав ниже среднего. Но это мое мнение. Возможно, сейчас совершенно все по-другому. 10 лет назад было именно так.
Вы бы не спешили делиться с частниками, с бизнесом, с вами в частности, вот предоставлением подобных услуг? Или как?
Ну, я считаю, что... А вот, допустим, пример из поликлиник. Мы несколько лет назад строили такую, и у меня есть знакомые, которые сейчас открыли медицинский центр. Так вы можете с обычной страховкой москвича прийти туда и обслужиться. Просто разницу между 600 рублями, которые заплатит страховая компания, до 3000-2400, вы должны будете заплатить из собственного кармана.
Да.
Ничего не мешает вам посетить частную клинику и заплатить вашей страховкой часть, дальше заплатить из собственного кармана.
Да.
По моему мнению, если детский сад и школа – это все-таки образовательные учреждения, основной уклон там научить наших детей, а не провести с ними время. Потому что я могу за 30 тысяч рублей в месяц нанять няньку, и она будет сидеть, ну, грубо говоря, с моим ребенком, и тогда мне все равно. Как бы, а как многодетный, там была программа, или кто-то там афишировал полгода назад о том, что якобы хотят из бюджета еще возмещать средства, затраченные на нянек, там, для особо нуждающихся, как пример.
Да.
Поэтому я считаю, что это полная чушь, это сотрясание воздуха, кто-то себе
перед выборами поднимает рейтинг.
А, еще не факт, что поднимут таким образом рейтинг, судя по вашим комментариям. Видишь, у нас все время вечная такая борьба. Мы, с одной стороны, не доверяем государству, но как только доходит дело до сравнения доверия к бизнесу и к государству, тут же мы втыкаемся в стену и понимаем, что бизнесу мы доверяем еще меньше, чем государству. Такая парадоксальная штука.
Такой разный этот бизнес. Есть вот эти вот языковые, например, сады.
И чего?
Частные вот эти вот школы там, ну, или какие-нибудь, вот эти по системам-то, по всяким.
Я в общих чертах тебе говорю, смотри, у тебя с одной стороны государство, которое все время клеймишь позором, говоришь, фу, они такие костные, они инертные, и с ними там не договоришься, они все время плюют на тебя свысока, потому что они монополисты в предоставлении там каких-то определенных услуг. Но как только ты говоришь, а давайте мы допустим туда бизнес, ты говоришь, нафига? Это чтобы вот присосались какие-нибудь злодеи, тут же начали дербанить государственное добро, все это за наш счет, за наши налоги, и все. То есть и так плохо, и эдак плохо получается. Вернее, да, в истории с бизнесом еще хуже.
Наверное, да. Но вообще они не всегда плохо. Я просто, вот слушатель говорит, что они, да, частные садики периодически, это просто вот действительно какая-то передержка детей на время, пока родители работают. Но есть и не передержка, есть, которые работают по всяким системам. Я забыла эти фамилии всяких там педагогов.
Монтессори
какие-нибудь. Да. И, может быть, там для определенного склада детей хотелось бы, может, отправить ребенка, может, ему плохо в обычном государственном саду, он там не может. А ты не можешь, потому что там очень дорого. И вот если бы это стало там как бы компенсировалось как-то государством, то, возможно, у них бы было больше народу, они страдают, они же там на грани выживания, несмотря на то, что у них цены высокие, они там еле окупаются, по слухам. Ну, вот я разговаривала с там, людьми, которые
этим занимаются. Такое софинансирование за счет государства ты бы приветствовал.
Ну да, может быть, это было бы здорово.
Господи, как хорошо и так далее. Смотри, как продают корпуса в больницах частникам? Вот так и продают с якобы условием обязательств принимать и по полисам ОМС. Ну и как? Много частных медклиник принимают по полисам ОМС, интересуется Юрий.
А, кстати, я не пробовала никогда, может, стоит попробовать?
В коммерсе пишут, что там 30% уже за счет частных клиник оказывается услуг по полисам ОМС.
Люди, вы просто не знаете своих этих прав и этих обязанностей, то
ладно. Вообще ничего не знаете.
Вы сходите да попробуйте, покажите свой полис, и вы, может быть, будете приятно удивлены.
Нашему бизнесу вообще страшно доверять. Государству тоже страшно, но ему хотя бы плевать на выгоду, пишет Касатик. Это к вопросу о бизнесе и государстве в Российской Федерации. Давай еще звонок. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я работал в сети частных детских садов на позиции управляющего.
Прекрасно, так.
Смотрите, компании там действительно выживают. С удовольствием готовы оказывать самые классные услуги, нанимать самых дорогих преподавателей. Но люди, которые там работают, они просто социально ориентированы, они за детей. Если государство в этом плане поможет, то это будет прекрасное развитие просто детских садов, и это будет замечательно.
Вы работали управляющим?
Ну, я работал на позиции операционного директора в сети частных детских садов.
Если бы перед вами стояла такая задача, там, не знаю, получить софинансирование со стороны государства, вы полагаете, уровень услуг не изменился бы?
Уровень услуг бы улучшился, объясню почему.
Почему?
Например, сейчас... Ну, по крайней мере, на конец 2015 года средняя стоимость в Москве в частный детский сад попасть было 35-40 тысяч рублей в месяц. Ну, для конечных клиентов.
Ага.
При этом себестоимость услуг, которые оказывают, ну, там, порядка 30-32 тысяч. То есть там...
Маржа небольшая. Маржа небольшая.
Фактически нет.
Угу.
При этом качество услуг готовы увеличивать, хотели увеличивать, что-то для этого делали дополнительно, но при этом работать себе в минус не получится.
В целом...
Не пойдут просто.
Спасибо. То есть есть инициативные люди с призванием, которые работают и в частных структурах, оказывают уже услуги населению. Это дорого для населения,
дорого,
например. Но они готовы и развивать свои частные структуры для того, чтобы сделать тебе хорошо, Настя, если ты вдруг задумаешься сделать хорошо своим детям.
Да.
А если к этому еще и государство приложит руку,
то у нас будет еще лучше.
Блеск, шик, красота.
Да, я согласна.
Ну чего, давай голосовалку запускать?
Да.
Давай, смотри. Минфин говорит, мол, так и так, есть такая идея. даешь оказание социальных услуг населению, там, не знаю, уход за пожилыми, еще какая-нибудь история, при участии государства со стороны частных структур. И вы приветствуете эту идею, потому что она вам кажется интересной, здравой, не все же передавать в государственные учреждения. Это неправильно, то, как она работает сейчас. Например, да, 134-21-35. Даешь частному бизнесу тоже государственное финансирование для того, чтобы оказывать нам, гражданам, услуги какие-нибудь. Да, делать нам хорошо. Даешь. 134-21-35. Нет, учитывая реалии современной Российской Федерации, ничего хорошего из этого не вырастет, вы уверены, потому что бизнесу не доверяете еще больше, чем государству. Это 134-21-36. В итоге окажется, что вот эти все конкурсы выигрывают одни и те же предприятия, которые аффилируются с одними и теми же лицами. Ну, в общем, ничего светлого в этом не находите. Это 134-21-36. 134-21-35 давно пора, и 134-21-36 нет, ничего хорошего в этом не видите. И можно кто-нибудь из медицинских учреждений нам позвонить, потому что Коммерсант дает какую-то сумасшедшую статистику, мол, 30% частных услуг, клиник, услуг кажется, оказывается, да, уже частными клиниками по полисам ОМС. Это вот так теоретически работает у нас. Кто может это подтвердить, опровергнуть и рассказать, как это действует? 7373-94-8. Давно не болел, слушай, надо что-то с этим делать. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я хотела бы как потребитель именно сказать, действительно, ОМС уже, например, такие клиники, как «Доктор рядом», они уже обслуживают по ОМС, да, прикрепление происходит целый месяц, вы подаете документы и ждете, пока вас клиника прикрепит к себе, но при этом врачи вас примут через месяц в обычном режиме, как в обычной поликлинике.
Это по софинансированию, то есть там по полис только часть покрывает расходов или целиком?
Это вот получается, вот знаете, как вот есть ДМС, да, определенные программы.
Да,
что-то
да,
входит,
да,
что-то не входит. Вот да, так же и в случае ОМС есть минимальный набор услуг, который, ну, в принципе, оказывает и обычная поликлиника, да, на которые пациент может рассчитывать и в медицинском центре. Действительно, это есть, и сейчас это все больше и больше практикуется, но пациенты забывают о том, что зачастую в этих же медицинских центрах, я как человек, работающий с врачами в определенной степени, могу сказать абсолютно точно, что 50% врачей из поликлиник работают в этих же медицинских центрах.
Да, то есть, очень удивляются, увидев Семена Семеновича, того же самого, хотели пойти к частникам, а там он же опять.
Не, вот в общих чертах.
По большому счету так и получается, что это так и есть, да, действительно, это так и есть. Многие врачи работают в одном, в двух медицинских центрах. Некоторые выходят просто под запись, работая в поликлиниках. Единственное удобство в том, что все-таки, приходя в медицинский центр, сами люди чувствуют себя более комфортно, нежели они сидят в поликлинике, это бесконечная череда руганий, талонов.
Ну да, запахи другие, ну понятно, да.
Да, ну то есть граждане Российской Федерации от того, что сделали с нашей медициной, выиграли только обстановку, атмосферу, если хотите. А там очередь...
Я как потребитель могу сказать, что по большому счету да, по большому счету да, действительно это так и есть. А по поводу детского сада хотела сказать, как потребитель именно услуг частного детского сада, вот абсолютно не согласна с Евгением, который вот
мужчина
звонил.
Да,
да, вот абсолютно согласна с директором вот этой вот сети определенной, да, который выступал. Действительно, мы, допустим, я плачу 35 тысяч рублей за ежемесячно за садик, при этом я не жена олигарха, это, ну, как бы обычный доход семьи в порядка там 150-160 тысяч рублей в месяц, при этом ипотека, кредиты, все это прилагается, но частный городской сад мы написали отказной, потому что это невозможно. Группы по 30-35 человек. Сама воспитатель мне приходит, говорит о том, что, вы знаете, у нас так много, но ходят порядка 12, остальные болеют. Я говорю, а зачем вы тогда так много набираете? На что она говорит, у нас подушевое финансирование, нам уже урезали количество приемов писем с 5 до 4, когда пошел вот начало волна кризиса и пошел рост на продукты питания. Поэтому мне, как работающему человеку, частный детский сад работает с 8 до 8, прекрасная образовательная программа, виден огромный прогресс ребенком, потому что у меня нет времени, по большому счету, с ним заниматься.
Иными словами, давно пора, если совсем коротко.
Давно пора.
Спасибо.
Да.
Спасибо.
Давно пора.
Спасибо. Видишь, а в голосовании граждане по-прежнему не доверяют. Ну, то есть, говорят, давно пора 22%, а 78% говорят, нет. Нет.
Не понимают, ничего, где их счастье, не ведут, что творят. Ну, и за них поэтому решат.
В любом случае решат.
Да,
в любом случае. Как скажут, так и будет. так и проголосуют. Вот сейчас только Думу выберем, и уже на осенней сессии депутатам предложат, по информации Коммерсанта, проголосовать за эту инициативу. И года с 2018-го уже 20% услуг передадут в частный сектор, а дальше будет что-нибудь 40%, а после этого и до 60% доведут.
Да.
Это главное опасение, которое у меня возникает, знаешь, какое?
Какое?
Ну вот смотри, есть существующая инфраструктура.
Да.
Предоставление государством определенных услуг.
Да.
Как только ты допускаешь туда частный бизнес, ну, наверное, кто-то должен покинуть поляну, правда? Ну, то есть инфраструктура отчасти должна разрушаться мгновенно, потому что на место существующих государственных каких-то учреждений появляются, на их месте появляются частные.
А почему не рядом? Почему обязательно на их месте?
А кто? Деньги-то выделяет государство.
Деньги так они уже, государство уже существует, то есть уже существующим каким-то...
Все, если тебе перекрыли краник с деньгами, ты уже не можешь существовать, правда? Должна разогнать всех. Должна сказать, все, ребят, мы как бы увольняемся, мы проиграли в конкурентной борьбе частному сектору. Всем спасибо, всем, все свободны. Вот и все. Я не знаю, как тылы тут будут прикрывать. Ну, то я не знаю, очень похоже на разрушение инфраструктуры, но, или, скажем так, на ее подтачивание.
Ну, скоро будет демографическая яма, столько садов будет не нужно.
Да, думаешь?
Ну, точно.
Ну, здорово, видишь как.
Многодетность,
повезло. Она
же не в почете.
Повезло. Ну, давай, все. Резюмирующий звонок 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, ребят. Вот как капиталист сам, да, как
да.
владелец компании, вот честно, ни в коем случае этого нельзя делать. Почему? Потому что мы-то все равно гонимся за прибылью, поймите. Вы правильно сказали, аффилированные лица и все сопутствующее будет. Мало того, что они уничтожат существующую инфраструктуру как конкурентную среду, поймите правильно. Капитализм – это дикая драка за ресурс, за ресурс. И вот все те садики, любые садики, которые у вас сейчас есть, вы про них просто забудете в течение, там, допустим, 20 лет. Пусть это будет плавно, не обязательно сразу, на следующий день, что уничтожат все госучреждения. Не обязательно, может, даже оставят половину, может, даже четверть оставят.
А какие-то вот. Часть из них выкупят те же представители частного бизнеса.
Конечно, да, конечно. Да, а потом да. вам заломят такие цены и такие условия, что... как это, будет четкое разделение, прям, а, у меня ребенок в садике, я элитарий, можно даже будет так сказать, понимаете? То есть вот к этому оно придет в конце, в пике своем.
Ну, то есть вы капиталист, вы да, капиталисты да, да. себе же не доверяете. Вы говорите, нельзя нам верить.
Я знаю, что чем это кончится. Понимаете, вот, допустим, если я один сегодня останусь на рынке, да?
Да.
Допустим, годик я буду давать вам замечательные дома, вы будете говорить, ой, замечательно, Давид, спасибо, шикарный дом. А через год я посмотрю и скажу, блин, ребят, мне не хватает прибыли, я ухудшу материалы, я ухудшу сроки поставок и всего остального. Но поскольку я один, вы будете брать у меня и никуда вы, зайки, не денетесь.
Спасибо.
И с садами будет то же самое.
Спасибо. И здесь должен раздаться такой гомерический гогот какой-нибудь. Ха-ха-ха-ха. Все? Все, теперь, товарищи, платите ваши денежки.
Ну, видишь? Деньги все равно придется платить.
Не, мне нравятся наши капиталисты, они призывают не доверять им.
Ну,
очень искренне, как премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, понимаешь?
Ну,
его за это критикуют, а мы их за это любим, хвалим. Говорит, вот такие честные у нас капиталисты. Чува, давай, рассказывай.
Из Улан-Удэ пассажиры остановили взлет самолета из-за ужасного состояния судна. Во-первых, им сначала сообщили, что им суперджет заменят на Ан-24, они там прождали 8 часов этой замены, сели, и уже во время взлета они заметили, что дым валит из кабины.
Там они... курил пилот просто, чего они придрались-то?
Люди потребовали отменить взлет. По возвращению в аэропорт к недовольным вышел представитель авиакомпании, сказал, что другого самолета для них не будет. И в настоящий момент пассажиры все еще находятся в аэропорту. На место выехал помощник транспортного прокурора, чтобы разобраться в случившемся.
Слушай, какие все нежные, смотри, а.
Боятся за свою жалкую жизнь. А зачем она им? Правильно?
Мелочные, нежные, эко-невидаль.
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Опять.
Да.
Хорошо, на Иосифе Бродском прерываемся. Сейчас новости.
Объем. Обзор прессы.
Так, доброе утро всем еще раз. У нас Греф и кто еще? И Путин призвали россиян не медлить с ипотекой. Ставки, конечно, будут снижаться, но ведь и цены растут. пишет, это цитата, но насчет роста цен, наверное, можно как-то поспорить, хотя в целом, наверное, с удешевлением рубля, в общем, наверное, действительно, они однажды все-таки вырастут. А еще есть ценам на крымские отели предрекли обвал в сентябре, что-то там остановились вообще как-то перевозки, и все как-то завяло, и, может быть, значит, соответственно, цены обвалятся, так что следите, если кто хотел поехать или... Не, это допускает возможность поездки в сентябре, можно посмотреть. Дальше еще у нас аргументы и факты рассказывают о трагическом событии. У нас ушла из жизни Шарко, и сегодня вот смотрим эту печальную новость на сайте АИФ. Пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова об этом сообщает. Ей было 87 лет. Значит, у нас сборная беженцев от войны впервые на открытие Олимпиады пойдет за командой Греции. Команда беженцев. Там вот новая газета перечисляет, кто будет. Юсра Мардини, 18 лет, Сирия, в плавании будет выступать. Рами Анис, 25 лет, Сирия, плавание. Дальше. Пополя Месенга, 24 года, Демократическая Республика Конго, дзюдо, она спортсменка. Йоланде Мабика, 28 лет, Демократическая Республика Конго, тоже дзюдо. В марафоне будет 36-летний Йонас Кинде, ну и так далее. Там, в общем, не очень много народу, но так человек около 10. «Долги из третьих рук» – это российская газета. В РФ стремительно растет число опасных кредитных мошенничеств. На ничего не подозревающего гражданина кто-то оформляет кредит. Ну и жертва, соответственно, об этом ничего не знает, узнает только спустя месяцы, если не годы. Уже в суде привели в пример женщину, которую также пришли коллекторы, уже она отбивалась, говорила, я все заплатила. В итоге оказалось, выяснили все, что сразу она взяла микрокредит, через там несколько дней его отдала, как полагается, там с небольшой доплатой. А в этот же день от ее имени кто-то точно такую же бумажку оформил, и подпись подделывать даже не стал, подпись просто другая стоит, это ее и спасло. В итоге компания сняла свои претензии, все там, руки прочь. Но вот будьте внимательны, бдительны, все эти бумажки, свои паспортные данные и так далее берегите. В столичном метро начнут отправлять письма и мини-посылки. Какая-то вот такой стартап. Если кого интересует, более подробно смотрите в российской газете. И 30% проверенных общественниками столичных лифтов опасны для здоровья. Это тоже сегодня, по-моему, это в Московском комсомольце. Выше едешь, быстрее застрянешь, называется статья. 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Мы рушим все традиции. Забыли про доллар, например, в начале часа этого.
А он
тем временем катастрофически падает, понимаешь?
По отношению к рублю?
Конечно, рубль.
Катастрофически? Рубль это сколько, катастрофически на 5 копеек? Растет.
Или да что ты тут будешь? На знаешь, 10?
На 20. На 20 копеек, ну, конечно.
На 20 серьезно. Копеек, чего? Сейчас вот на эту минуту 65 рублей 61 копейку дают за 1 доллар, например. Вот тебе, пожалуйста, новость. И еще мы, знаешь, что забыли? Мы забыли про дебатлы. Ну, в смысле то, что...
О, Домиронов сегодня в 10
Сергей
утра
Михайлович,
обещал.
Да, он обещал. Я думаю, что, там будет в прямом эфире трансляция дебатлов.
Ну и что?
Сергей
Вон,
Михайлович...
я вижу трехминутный ролик какой-то. Начнем?
Да, давай, сейчас, подожди. Это будет премьера.
Мультичек я, какой-то пририсовали,
вот
я
важно,
смотрю.
Важно. Понятно, что это заготовка, это вообще никакие не в прямом эфире. Не фристайл, никак. И плюс к этому еще Сергей Михайлович изменил свой, как это, псевдоним. Если он был Оксимиронов там через Y, помнишь такую историю?
Да.
Да.
Я смотрю уже через источку, как у нас говорят. Через источку.
Да, так вот.
Пишется теперь.
XXX и дальше Y. А теперь у него OXI. Вот так. Угу. Да, все. Оксимиронов.
Брали себе
и он
креативных.
Против Зюгано. Против Зюгано у нас Оксимиронов. Смотри, давай сейчас включим, попробуем.
Погромче. Салют, меня зовут Электоратор, и это Дебаттл. Первый жаркий поединок этого года. МС слева, представьтесь.
Зюгано in the house, серп молот бэнд, йоу.
МС справа, представьтесь.
Оксимиронов.
По итогам жеребьевки начинает МС справа, голосуй.
Иосиф Сталин, съезд, Хрущев, обком, ЦК, Стаханов. Андропов, Брежнев, Горбачев, развал страны, Зюганов. Выбор! Йоу, вот краткий экскурс в тренды истории. На этом можно закончить рассказ. Но для удовольствия аудитории тебя под орех я разделаю сейчас. Ведь вы агрессивны, призраки, как рецессивный признак.
Слушай, отстой.
Легитимно избранным быть шансы мизерны. Мы прогрессивно признаны, мы перспективны.
Все.
Но
все,
это
все,
же
все,
не
все.
Он начитывает.
Во-первых, не он.
Это вообще не счито. Если бы он еще, я бы послушала дальше. Может.
Какой... Какую нам
нет,
там клюкву
кому-то понравилось,
подсунули?
Кстати.
Какую
может быть, кому-то
нам подсунули клюкву?
Под ну, видом почему не он?
Дебатлов нам всунули какую-то ерунду.
Чужими причем... словами, чужими голосами, чужими руками нарисованный мультик. Все сделано чужими руками.
Позор!
Симулякр
стыд.
Такой борьбы.
Это
ну,
даже симулякром назвать
они
нельзя.
Могли бы нанимать действительно вместо себя каких-то этих... этих, значит, артистов, которые бы друг с другом, или там боксеров.
Слушай,
они бы там выходили на ринг, вот сейчас кто победит.
Пошлый предвыборный ролик, который презентовали как дебатлы Сергея Миронова против каких-то там политических оппонентов.
Теперь же понятно, что им никто отвечать не будет.
Фу-фу-фу-фу.
Я думал, он, а ты что думал, как будет?
Я тоже надеялся.
Будет Миронов, который будет читать. Ну, что-то тоже талант надо иметь, не каждый прочтет.
А что тогда заявляли? А зачем тогда заявляли? Ну, правда.
Ну, как?
Ну, все же настроились на то, что Сергей Миронов сейчас будет рыпачок зачитывать. Ну, чего? Все думали, что он проявит какие-то политические таланты, что он не струхнул и
раз
будет...
Раз такой и русский Эминем практически в возрасте, причем уже человек, да, как бы никто не ждет, а тут хопа.
И начинает
речитативом. Да, и потом его на корпоративы все будут звать, чтобы он что-нибудь...
Ну, выборы проиграет и будут звать на корпоративы. Ну, или могли бы звать на корпоративы.
Теперь уже не будут звать на корпоративы.
Теперь не будут, простите.
Потому что вот...
Теперь все, теперь как-то shame on you, что там нужно сказать-то вот в случае с вот такими, вот такого рода выступлениями. Не позор.
Позор, нет, нам не понравилось.
Сергей Михайлович.
Надо было самому.
Прощайте, до 18 сентября, надеемся больше не вспоминать о ваших инициативах, тем более, что чувствуем себя обманутыми, как рядовые граждане Российской Федерации. Уж простите, это какая-то ерунда.
Даже Жириновский вон сам диски записывает, раздает.
Да?
Да, что-то он там договаривал лично.
В этом смысле искренне. У него рэп так рэп. Потом еще и чуть-чуть попадает в ноты иногда, когда пытается петь.
Да неважно, это все.
Все.
Просто как-нибудь что-нибудь. И коротко.
Ужасно.
А тут ролик на 3 минуты, между прочим.
Ох, ладно, давай дальше, поехали тогда. Все, даже как страшный сон нужно забыть вот этот эксперимент с дебатлами в исполнении Сергея Михайловича и просто двигаться по событиям дня сегодняшнего. Загадочная история произошла. Чего?
Москвичей призвали спокойно отнестись к сбросу фекалий в Москву-реку.
Это
правда? Да. Breaking Mad. Это что за источник?
Пока смерть,
я на ленте Твиттера читаю.
Пока
просто.
Смерть не насмешит нас. Ну подожди, не хватайся заголовки. Чего? Красногорске
прорвало...
Ну, эко не видно. Там всякое происходит. Слушай, ну, давай, смотри, у нас есть загадочная история из Рио-де-Жанейро. Там,
а что там?
Кроме того, что открываются Олимпийские игры нынче, вернее, в ночь с сегодня на завтра. Так вот, там еще была история как будто бы с нашим вице-консулом, в которой разбирались вчера весь день. История была в следующем, что, мол, какой-то грабитель или грабители на велосипеде в пробке подъехали к автомобилю нашего диппредставительства, выбили там стекло, стали угрожать пистолетом. В итоге, как будто бы наш вице-консул, знающий приемы джиу-джитсу, видимо, бразильского, выхватил пистолет, застрелил грабителя на месте, ну, а его, вроде как, подельник там что-то пытался скрыться. Это вот то, что нам рассказали. Потом история стала еще более
загадочной. А велосипед забрал себе?
Ну, наверное, что... Не
я
пропадаешь
бы взяла, так, конечно.
Смотри, да. Дальше история стала еще более загадочной, потому что выяснилось, что это был вовсе не наш вице-консул, вернее, наше посольство интенсивно опровергало эту информацию и рассказывало о том, что ничего похожего с нашими дипломатами в Бразилии не происходило.
А кто был?
Да, стали думать на людей там, из Бразилии, которые обслуживают наше консульство. Выяснилось,
да.
Что и это тоже не соответствует действительности.
А что соответствует?
А выяснилось, что вообще это был бразилец, который представился российским вице-консулом. И вот здесь совсем все уже не сошлось у меня, потому что я себе представляю...
Да нет, я думаю, знаешь, как реально... Вот нам, наверное, не позвонят из МИДа, к сожалению, кто это. А наверняка же нас слушают коллеги в курсе этой истории. Я думаю, что было изначально так, как ты сказал, но поскольку это скандал очень большой, ну, то быстро они просто решили вводное изменить, и просто чтобы не было ничего, не разбирательств, не, ну, все-таки убил же, понимаешь, ну, там, ну, это...
Застрелил человека,
ну, в Бразилии. Ну, это большой скандал, на самом деле, взять, да, и, так сказать, превысить. Даже когда тебя насилуют, как известно, и то нельзя убить человека, а уж когда тебе...
Да, мы помним, что нужно стекло... отверткой тупым концом в бок вставить.
Ну, не нужно, важно. Наоборот, не нужно.
Тупым, тупым можно. Тупым, тут обратной стороны. Да, нет, да. Подожди. Моя версия, да, что действительно был какой-то бразилец, который застрелил, например, грабителя.
Да.
Но для того, чтобы не иметь проблемы быстро уйти от полиции, например, он тоже не хотел проблем. Он говорит, слушайте, я дипломат.
Верьте мне, я дипломат, я пошел.
Я российский вице-консул, поэтому вы не имеете права меня задерживать, мне вообще в посольстве ждут.
Почему не японский?
Ну, не знаю, вот.
Ну, странно.
А это главный вопрос. Потому что, моя версия, опять же, я люблю романтизировать происходящие события, но потому что нафига связываться с русскими, даже если ты где-нибудь в бразильских фавелах. Ну а
да,
что?
Да, они так нас там прямо боятся, сильно уважают русских.
Да дело не в том, что уважают.
Русский медведь сейчас еще проснется.
Да что ж ты будешь делать-то? Я разговаривал здесь с живым бразильцем, который приходил в программу «Иностранцы». Спросил его, естественно, о стереотипах, которые есть в Бразилии по отношению к Российской Федерации. Ну что ты там знаешь о бразильских стереотипах, например?
Попугаи.
Ты чего попугаи? Это о бразильцах.
А бразильцы,
фавелы,
там очень много
грабят.
Креолов, квартеронок и так далее.
У тебя какие-то светлые, мне кажется, образ, нет?
Ну.
Да, а у меня из мрачного там сразу фавелы, там грабят, например, что-нибудь на улице, карнавал, все. И все ходят голые, там, например. Ну, такое что-то из стереотипов. Любят повеселиться, и все танцуют самбу про бразильцев. У них тоже есть стереотипы по отношению к русским. Они насмотрелись, например, роликов из Ютьюба с наших видеорегистраторов, и он был уверен, например, что все здесь чудовищно водят, что на улицах здесь появляться опасно, но, естественно, все пьют. Ну и бьют периодически друг другу морды. Поэтому это такие бразильские стереотипы по отношению к русским. Поэтому я не исключаю, что да, для того, чтобы почувствовать себя в большей безопасности, лучше представиться русским вице-консулом, который там, ну чего?
Слушай, ну это так, ну если, ну они что, не, ну, они не видят, что это иностранец или нет, ну что за глупость? Ну,
не
как
знаю.
Как можно взять
не
и
знаю.
Прикинуться
не знаю.
Бразильцем? Давай, сейчас скажи какому-нибудь русскому полицейскому, сотруднику ГИБДД, изображая акцент, что ты бразильский вице-консул. Ну, я не думаю,
ты под американского можешь косить. Кричать, что ты Майкл Бом, и все тут. Ну, я не знаю, или кто-то еще. Так вот, в итоге эта история завершилась чем? Тем, что наши все отрицают. В Бразилии вроде как там сами разбираются с происходящими событиями, и все счастливы. Вот такая история.
Ну, хорошо. Все, ну, хорошо. Вообще-то есть чувство глубокого удовлетворения от того, что получил по заслугам, да, грабитель?
Грабитель.
Нет? У тебя не было такой, не ёкнуло, нехорошее?
Ну, грабитель наказан. Так или иначе это аффилируется
наказан
с Российской Федерацией.
Наказан так, что он помер.
Да, он помер. Это так или иначе имеет отношение как будто бы к Российской Федерации, даже если это миф. Если не миф, то в любом случае грабитель наказан. В общем, такая история.
Жмем лапу.
С флёром небольшой... героизма со стороны русского вице-консула, даже если это не русский вице-консул. Дальше еще одна история, а вот здесь уже тревожно, потому что в Европе стали считать деньги, они очень эту историю любят, ну, там, чтобы проверить эффективность расходов на то или иное, и у них нехорошая история выползла следующая. Предполагаемые исполнители массовых атак в Брюсселе и Париже получали социальные пособия от бельгийских властей. В сумме насчитали, что выплатили вот участникам терактов 50 тысяч евро.
Да.
Более того, посчитали, что на организацию теракта, того, как это было сделано, было потрачено, ну, где-нибудь 1030 евро.
Угу.
Ну, то есть они, по сути, сами профинансировали теракты у себя. Вот так, к такому выводу, пока приходят бельгийцы. Им становится от этого несколько тревожно. Они, более того, выяснилось, что главный исполнитель теракта, он вообще не имел права на социальные пособия.
Угу.
Но за 3 недели, по-моему, до совершения этого теракта он успел получить последние из них. И не исключено, что эти деньги были потрачены ровно на организацию. Вот и все. Они пока не увидели прямой какой-то привязки, но они из-за этого не на шутку встревожились и теперь, естественно, пытаются понять, на что уходят деньги их налогоплательщиков.
Ну да, ну...
Чего?
Тут опять же, вот этот к вопросу, какое это имеет отношение к нам, к вопросу о политике мультикультурализма, они, конечно, могут задаваться этими вопросами и усилить контроль. Вот, конечно, это их и не избавит от одиночек, вот этих в том числе каких-нибудь, да. Но это же и у нас, в общем-то, то же самое примерно происходит. То есть люди, которые у нас устраивают теракты, они тоже в государстве, они прям граждане, получают тоже, в свою очередь, какие-то деньги в течение жизни.
Кто-то пенсию, кто-то заработную плату. Там,
кто-то там, да, медицинскую помощь. И все это за счет государства. И тут, конечно, ну, такой вопрос. То есть, ну да, получили они деньги. Ну, все получают деньги где-то,
все,
да.
Все, ну, давай. Ну, и еще одна тема, мимо которой тоже не хотелось пройти. Просто не стоит забывать, что сегодня пятница. А это означает следующее. Во-первых, вы, конечно, во второй половине дня все встанете в попытке выехать из Москвы. Это раз. А во-вторых, что-то там нужно провести. Ну, как-то с пользой дело, да?
В смысле?
Ну, выходные.
А что нет? Надо сделать, да.
А я не знаю, вот смотри, я просто специально, поскольку сегодня пятница, попытался представить там или пробежаться по мероприятиям, которые нам предлагают, такие всякие истории, там, ремоут Москву, это, знаешь, очень модная фишка, в курсе, что такое ремоут? Нет?
Ремоут
Москву.
Концерт, это какой-то фестиваль.
Нет, 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 смотри, это такая театральная постановка, в которой ты как участник, то есть тебе на голову надевают наушники, и ты идешь по улице, а тебе говорят, что нужно делать. То есть ты идешь, тебе говорят, танцуем. И вот там группа товарищей, которые...
Это типа флешмоба что-то.
Да, типа того, да. И вот ты несколько часов блуждаешь по Москве как идиот, а тебе говорят, что делать, и ты...
Слушай, да ладно, как идиот. Люди, вот слушай, с другой стороны, представь, человек всю неделю на работе сидит, принимает решения.
Ну?
Решает какие-то проблемы сложные, там, проводит какие-то встречи, я не знаю, добивается своего, ему там палки в колеса, он нервничает, там, переживает, что-то срывается. И хочется вот этого ощущения, что ты ничего, как говорится,
что от тебя
на
ничего
ручке,
не зависит.
Да, да, на ручке куда-нибудь, и что, да.
Дайте
как
мне...
в детстве. Придут сейчас мама с папой, и скажут, что все хорошо, сейчас собираемся, выходим. Ты даже не знаешь, куда. Вот, сейчас уже куда-то едем. И вот ты вот это ощущение можешь получить, отдохнуть, расслабиться. Мозг не думает о том, куда писать имейл, там, и что дальше делать.
Ты, короче, это история для директоров предприятий,
танцуем.
Товарищи. За вас. Все решения будут принимать за вас. Какой-то
поем.
Компьютерный голос будет вам говорить, что делать. Понимаешь? И в этот момент ты можешь оторваться уже по полной программе. Это все вот на этих выходных будет. Дальше. Не забываем про Ивана Айвазовского к 200-летию со дня рождения в Третьяковской галерее на Крымском валу. Продолжается его
день
выставка.
Рождения, знаешь, у кого?
У кого?
Кто Бурлаков на Волге нарисовал?
Серов, Суриков, кто?
Серов, ну что ты.
Репин
или
я Репин?
Я не ошибаюсь.
Я вижу, все вылетело из головы. Что такое? Смотри, значит, на Ивана Айвазовского тоже имеет смысл сходить, не забыть, если кто еще не был.
А там очередь Серова случайно не образовалась?
Нет, нет, там очередь какая-то была, но в любом случае тепло, поэтому ты не будешь мерзнуть, как на Серове. Так или иначе, ну, великий маринист, самый успешный наш коммерческий художник, Иван Айвазовский, он же Иванесса Айвазян. Пап,
да,
да что ж ты будешь делать?
Не знала, об этом не
так,
знала.
Смотри, все, ну, продолжается выставка, поэтому обязательно нужно сходить.
Если не съездили на море в этом году, ну, хотя бы посмотрите.
На ВДНХ у нас для тех, кто не попал в Рио-де-Жанейро, имеется в виду для спортсменов, будут не олимпийские игры с забегами, там чем-то еще, даже детские забеги. Это для тех, кто куда-то там собирается. Ну и что еще? В этом мире у нас будет какой-то век-фест, понятно о чем?
О, интересно, это на все выходные?
Да. Все, да?
Я как Гаммер Симпсон. А в Екатеринбурге мужчина поймал 4-летнюю девочку, летевшую вниз головой с 8-го этажа.
Трясающе.
Он шел на работу.
Ну и давай, еще вот комментарий. Чем заняться? Фрог, да, Алексей?
Да, Балой, доброе утро, Настя, здрасте.
Так,
на
здрасте.
Остатки Айвазовского пойду в Феодосию, в субботу ухожу в Крым.
Да. Алексей собирается в Крым, а там в Крыму тоже великолепная галерея, и там множество работы Айвазовского. Кстати, знаешь, сколько он написал за свою жизнь?
Нет.
Более 6000 полотен.
Я сейчас надо умножать на количество прожитых дней. Там как это, 365?
Да.
И количество прожитых
страшно
лет.
Страшно плодовит, но он дожил до там, 80 с лишним лет, по-моему, до 82 года. Поэтому у него было время для того, чтобы творить. 6 тысяч полотен, это все Айвазовский. Все, ну и еще что. Ну и там всякие молодежные штуки будут, типа Faces Laces. Это уже для бородатых детей, кто собирается в парк имени культуры и отдыха здесь, в Москве. И я вот, честно говоря, туда собрался, потому что я ничего не понимаю.
А ну, потому что у тебя борода.
Ну, наверное.
А что там делать?
А, ну, погружаться.
В питанку играть будешь?
В субкультуру погружаться. Ну, это только вот для хипстеров такие, знаешь, мероприятия, и ты только приходишь и погружаешься. И потому что я понял, что я отстал и напрочь вообще. Я ничего не понимаю. Я даже не понимаю анонсы мероприятий, которые мне предлагают.
Ну да, чего? Да, надо подтягиваться.
Ну, Владимир. Все. Ну да, вот смотри, например, соревнования по тернтаблизму.
Это что такое?
Вот.
Тернтаблизму?
Тернтаблизм.
Тернтаблизм? Да. Да, это я тоже не знаю, что такое, так что расслабься. А я считаю себя очень прогрессивной.
Или в лайнапе активные локальные граффити-райтеры и уличные художники, представители неглянцевой культуры, понимаешь? Это половина слов уже для тебя какая-то загадка. И на всякий случай нужно пролезть в Google для того, чтобы посмотреть, а что будет еще происходить, о чем вообще речь.
Или в Яндекс.
Все, да, да, надо погружаться, мне кажется, нет?
Да, конечно, все. Погружаемся.
Погружаемся. Ну, давай еще пара рекомендаций со стороны нашей аудитории. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Одинцова. Я вот по поводу в Крым, кто собирается в субботу, я не советую этого делать в субботу, либо ехать прямо в 2 часа ночи, либо ехать в пятницу вечером, потому что потеряете лишних полдня. На каждом пункте оплаты будете стоять там по полчаса, чтобы доехать даже до полосы транспондера. У меня с транспондером было, это просто жесть в субботу.
Какая интересная, какая рекомендация.
А перед Савеловской эстакадой на внешнем ТТК жесть.
Лайфхак такой был. Это сейчас я вот использовал терминологию.
Да.
Да, борода, лицо тоже туда же собирается, на фейс-лейс очень круто и так далее, и тому подобное. Короче, проникаемся культурой, идем на Айвазовского, погружаемся куда-нибудь к хипстерам, ну, развлекаемся как можем. Давай еще один звонок успеем, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Предлагаю в парк «Патриот» и на танковый биатлон.
А, еще и танковый биатлон у нас на этих выходах.
Он только-только открылся, парк «Патриот», там все свежее, все красивое, все интересное.
Блеск, шик, красота.
Даже на технику можно залезать и фотографироваться.
Ура, товарищи! Спасибо. Ну что, все, идем развлекаться.
Правильно? А, я знаю, ну, вот я, например, не очень люблю массовые мероприятия. Я люблю, наоборот, где никого нет, ходить. И недавно я узнала о существовании музея неземной материи, например, в здании института МГУ, это вот на углу Вернадского и Косыгина, там такой есть, да, перекресточек, там такой есть комитет государственной бедноты, и рядом шикарный, значит, элитный какой-то жилой комплекс. И вот в этом комитете государственной бедноты там музей неземной материи. Ну, там, понятно, только грунт с Луны лежит и метеориты разного калибра, но тем не менее. Можно тоже туда сходить. Это я для тех, кто этот, как мизантроп, социопат или кто не хочет, да, встречаться с большим количеством людей. Очень много мест, где можно уединиться в Москве в эти выходные тоже.
Ура, товарищи, идем отдыхать, наконец уже. С вами сегодняшний подъем. Нет, подожди, давай сейчас движение, а после этого будем прощаться.
Подъем в движении.
Чего там, где вы едете, что видите? Правда интересно? 7373948, телефон прямого эфира. Яндекс говорит, что становится лучше на московских дорогах. Было 4 балла, а стало-то 3. А что происходит конкретно у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, слушаем сейчас. Да, и пишите тоже. Телеграм-бот наш работает, говорит МСК-бот. Все это в одно слово латиницей. Присоединяемся, не стесняемся. По Яндексу у нас получается рассасывается пробочка на внутренней стороне МКАД на юге. Стало значительно легче. Из 20-километровой пробки сплошной, там образовались несколько локальных пробочек, но так или иначе там затруднения остаются. Кроме этого, на севере Московской кольцевой автодороги почти полностью рассосалась пробка перед Ленинградкой, поэтому там сейчас можно проехать. Правда, по-прежнему затруднения сохраняются уже на северо-западе перед Волоколамским шоссе. Поэтому, товарищи, будьте бдительны, перед Волоколамкой все так же затруднительно. Что происходит у вас? 7373948. Третье транспортное в районе Сущевского вала все так же стоит. Садовое кольцо на севере все так же стоит. Особенно внешняя сторона, Москворецкая набережная, глухо стоит. Большой каменный мост, конечно же, стоит. Куда он денется? И поэтому все традиционные пробки на месте. Да, что еще? Нижегородская улица. Отвратительно Нижегородская. 7373948. Что происходит? Можете рассказать-то в конце концов или нет? 7373948. Телефон прямого эфира. Префикс 8495. Ну, кроме этого, могу рассказать, что в районе текстильщиков чего-то там нехорошее тоже происходит. В районе Кузьминок на Волгоградском проспекте. 7373948. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А в пробках читайте классику. Очень возвышает и успокаивает.
Спасибо за рекомендацию.
С телефона или как читать? Или
книжку? Нет, аудиокнигу. Включаем и едем, наслаждаемся.
А я сегодня на самокате приеду.
Все, молодец, на шоссе энтузиастов все плохо. Поэтому, товарищи, продолжаем проживать день сегодняшний, а мы, наконец, уже на этой неделе с вами прощаемся. Отбой с вами провели, Анастасия.
Не отбой, а подъем.
Подъем, простите.
Тем не менее, но Владимир Карпов.
Ну, Владимир Карпов.
Подъем.